Доброго времени суток. 17 августа 2013 года. Подкаст выходного дня Радио Ти. Выпуск 353. Это счастливое симметричное число, потому что действительно счастье вам всем привалило. Выпуск этот был на грани, вот на ноготочке от провала. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Пришлось мне... Во-первых, Ксюша сказала нагло, вот нагло, просто сказала нагло. Я, говорит, на работе. Как такие слова можно выходной день взять в рот? Скажи.
Я сказала, никому не говорите, сохраните это в тайне.
А вот это нельзя. Я думал, нельзя будет рассказывать, что ты бестолковая, и называть тебя Оксаной, и Марусей, и вот как по-всячески измывать. А вот оно оказывается.
То есть надо обязательно писать, что не говорить. Да? То есть не говори никому вот именно это.
Окей. Ага, вот это... Так, пожалуйста, присяжные, вычеркните из своих протоколов то, что я сказал.
Да, забудьте сразу. Я просто стесняюсь. Я понимаю, что это ненормально. Я понимаю, что суббота — это должно быть такой день. Ну, в общем, надо что-то делать другое. Но вот иногда получается так. Главное, чтобы было интересно.
Мы теперь поняли, что для тебя стыдно.
Это... Ну, работать в субботу в 10 часов вечера — это как-то, да, мне немножко стыдно.
Да, ничего страшного в этом нет.
Это нормально?
Это нормально, нормально, да. С этим живут. Хорошо.
Да. А бывают вот... еще более хуже вещи.
Еще более лучше стали одеваться зато. Хотя вещи бывают более хуже. А кто это сейчас был? Это я так, интрига. И кто же это с нами вот сейчас вот эта умность сказал?
Оккупация дружественных подкастов подкастерам из другого дружественного подкаста. Да, всем привет. С вами Виктор Гамов, известный также по подкасту «Разбор полетов». Такой немножечко self-plug был сейчас, если можно.
Уже поздно спрашивать. Можно, можно. Это ты просто багуй, потому что Грея нет. Он бы тебе сразу счет бы выкатил. Он у нас главный, поэтому... Сколько? 7 секунд. $800. Принеси немедленно. И все, и сразу.
Да. Я думаю, он считает, сколько раз вы скажете «разбор полетов», и потом, да, все-таки выкатит вам все, что надо.
Да-да-да.
Но нельзя говорить про «разбор полетов» так.
Так просто нельзя?
С одной стороны.
Ну да, потому что с нами есть еще, опять же...
Говорить «разбор полетов», когда...
Чего вот это, который вот так делает... Ты скажи, ты кто? Вот мы сейчас тебе дадим паузу. Подожди, паузу. Пауза пошла. Говори.
У него лайтенси. Меня зовут Абашев Алексей, и я тоже из дружественного подкаста «Разбор полетов». Лейтенси у меня сейчас 3 секунды, но в самом подкасте меня слышно гораздо лучше. Сейчас я в походных условиях, потому что...
Он в походе. Есть у нас человек, который... Ну, вот эти понятно, это люди известные, они у нас бывали. Но обычно, когда вот так крикнешь «приходите», народ как-то... Какое слово вместо «стремается» сейчас молодежь употребляет, Ксюш? Ты самый чего близкий это? Представитель молодежи.
А так и «стремается», так употребляют.
То так и «стремается».
Но есть там не очень такое политкорректное еще.
Прямо даже задумался.
Я потом расскажу.
Шугается, могу представить. Еще молодежь могла бы говорить лет 30 назад.
Мне кажется, это старое, наоборот. Молодежь лет 30 назад, нет?
Ну да, ну когда-то она была молодежью. Эй, гость. Ты знаешь, на кого я намекаю, гость?
Ну, я подозреваю.
Который видит Человека-паука в нашем шоу.
Ну все, теперь ко мне это прилипнет навсегда, по-моему.
Он не
Человек-паук
просто...
с усами, это важно. Усами.
Ты с Украины, с незалежной, скажи, у тебя такие усы просто, дай бог каждому такие усы.
Ну да, у меня в самом деле есть усы, но это не относится к моей аватарке. Меня зовут Кирилл Титов, я из города-героя Киева. Не знаю, является Киев героем, я хочу в это верить. И работаю в одном большом фотостоке. Я, к сожалению, не общался со своим начальством, поэтому не знаю, что я могу говорить, что не могу. Поэтому...
Ничего не говори. Мы же не про фотостоки. То есть усы у тебя не просто так, а с причиной. Ясно. Ну вот такая веселенькая компания. Я вот смотрел на эти счетчики, раз, два, три, четыре, и думал, как всегда, а на самом-то деле это даже больше, чем всегда. То есть мы вообще просто тут... И я еще скажу, что люди, которые поддержали мое стремление прийти в гости, они еще там в списочке у нас ждут. И поэтому, если будет тема какая-то, в которой они сильны, мы их вполне даже в процессе добавим. Постараемся не забыть. Хотя, конечно... будет трудно. Давайте на первую тему сразу перейдем с места в карьер. Кто из вас опрос? Вот давайте я опрос и устрою вот в нашем чатике. Наш чатик — это для слушателей прямого эфира. Если вы в записи слушаете, не кидайтесь искать чат. Уже поздно. Так вот, проект Debian 20 лет. Давайте, Debian, палец вверх, палец вниз. Я надеюсь, ни одна зараза палец вниз не опустит. Намекнул. Как у вас, пока пошло голосование, как у вас, дорогие коллеги? Ксюшенька, тебе как прекрасной половине, прекрасной представительнице этой же прекрасной половины. Ты с Debian'ом на «ты»?
Ну да, но мне ближе, наверное, Ubuntu. Мне кажется, что Debian — это для суровых людей, нет, с бородой и в этом, в свитере с оленями, а вот Ubuntu уже для простых людей. Но так как все-таки иногда нужно вот прям стабильность и сервера и все остальное, вот как в NASA. Если ты работаешь в NASA, то ты выбираешь Debian. Мне так кажется.
Да ладно, что, неужели в нас Debian'ом пользуются?
Ну да, вообще пользуются.
А кто-нибудь из вас, дорогие коллеги, по работе с Debian'ом вообще, да? Потому что что-то я таких живых людей все меньше и меньше вижу.
Как была такая программа OSP Studio, там было Всероссийское общество тупых. И вот один из персонажей всегда говорит: я сейчас, может, какую-нибудь глупость скажу. Ну вот я полностью поддержу Ксюшу, потому что вот в реальной жизни я, например, Debian ни разу не трогал. Я все, что трогал, это вот Ubuntu, это вот мое все.
Ну, ты двоюродный брат фактически.
Молодое поколение потеряли. А
мне кажется, это какое-то старшее поколение.
По-моему, очень...
Ты на своем latency, поэтому не успеваешь. Говори.
Нет, ВКонтакте, по-моему, очень гордится, что они Debian пользуются.
И я свою историю с Debian'ом рассказывал. Это была очень грустная история. И когда я приехал в Америку, я тут с удивлением обнаружил, что для них Debian в те компании, в которых я, в той компании, в которой я работал, это что-то такое странное. То есть это что-то такое, которое для бизнеса вообще не годится. А я-то приехал как раз с той фирмы, где я успешно Debian развернул. Там у меня были десятки, там под сотню серверов. А здесь мне сказали: Bolt с гайкой, тебе не Debian. У нас Америка, дорогой, у нас Red Hat. И все. И на этом мой Debian закончился 10-11, даже уже лет назад, в далеком 2002 году. И пошел я ветром гонимый на Red Hat. Но судьба, видите, сделала круг. Теперь я вернулся к
корням. Это только потому, что там не было...
С загадкой говоришь? Чего не было?
Это только потому, что там не было богатой поддержки.
Ну, потому что в корпорациях и даже в фирмах, которые маленькие, но пытаются быть гордыми, считается, что такой open source, вот это community, support, это все как-то не из нашего. Тогда так считалось. Сейчас уже это никого не останавливает. Но тогда казалось, ну как, вот Windows, понятная система, там есть Microsoft, ему деньги платишь, все ясно. А тут Debian какой-то. Кому писать письма, кому звонить звонками, не ясно. Но инфраструктура тогда поддержки тоже была не очень ясна. Короче, завершая этот круг, круг замкнулся. Я действительно, последние сервера мои исключительно по работе на Ubuntu 12.04 LTS, которая почти как LSD звучит. И все хорошо. Хотя за эти годы я так прикипел к Red Hat, что уже сам тоже не понимаю, зачем мне этот Debian. А кто-нибудь из дорогих участников, не будем показывать пальцем, обычно это женские высказывания, может сказать, собственно, какую статью мы обсуждаем?
Мы обсуждаем статью, что Debian'у исполнилось 20 лет. 16 августа мы поздравляем Debian. Это первая численная тема подкаста. Ура, ура, ура. А ВКонтакте действительно использует Debian и прям гордится этим, так как это самая надежная и самая серверная операционная система. Так что вот Debian еще используется где-то.
Несмотря ну, важно понимать, что уже... она у них кастомная сборка, на самом деле, не дефолтная. Они много чего туда законтрибьютили, поэтому... Ну, наверное, можно было бы взять какую-то более другую, какой-то более другой Linux и тоже его под свои нужды. Мне кажется, это больше какая-то дань традиции, скорее, чем.
Да не, не скажи. Когда-то, тоже давно, это еще было, когда Apple были на PPC. Помните, были такие давние времена?
Я вчера как раз такой видел. Наверное, один из первых iMac'ов, он был прям на PPC. Мы вчера пили с товарищем, он говорит, пойдем кое-что покажу. Ты этот известный тут в наших кругах Apple-фил.
Макалюб.
Да, пойдем покажу, что есть в подвале. И вот PPC как раз, да, был.
Так вот, я к чему. У меня был на Mac Mini на PPC, даже два. И когда возникла нужда поставить на него сайт Radio IT, не поверите, одно время сайт Radio IT работал на Mac Mini PPC, который был у меня в подвале. Еще в первой, на Первельской студии. Ну, OS X оказался... Не OS X, что там было? Да, уже OS X было. Какая-то там версия была просто позорна с точки зрения сервера. Как и сейчас она позорна. А единственный Linux, который поставился с полоборота туда, на этот самый PPC, был Debian с его... Они по 14 платформ делают, да, по-моему, сборки?
Ну, как-то да, что-то у них очень много платформ до сих пор.
Вот одна из платформ была PPC. Сейчас, если сейчас PPC Ubuntu, я даже сходу и не скажу, как-то это не очень актуально уже. Но вот тогда да. На нашей картинке есть такой замечательный график, который... от которого ум за разум заходит. Кто-нибудь его видит, кроме меня? И у кого-нибудь еще зашел ум за разум?
У которого дерево, дерево дистрибутивов?
Да, которые породились от папы Debian.
Красивый.
Ну, просто вообще. Посчитать их пальцев не хватит. Ни рук, ну, ни
вау,
ног.
Он кликабельный. Я его сейчас тут раскрыл весь экран. Вообще класс.
Кстати, Ubuntu уже не делают под... PPC, то есть последняя версия 6.06. Так что, видимо, как Apple перестали выпускать что-то, то уже не осталось таргета аудитории, которые хотят, и поэтому
ну, все. Почему же? Есть же пауэровские тоже процессоры, которые на IBM-овских серверах, например. И, например, Red Hat тоже под них есть.
Red Hat, по-моему, выпускается под две платформы сейчас, нет, если я правильно помню. Вот под 86-ю, вот под эту IA, которая...
AX.
AI, да. А под PPC, не знаю. Ну, не знаю. Я этим вопросом как-то не особо заинтересовывался. А в чатике вот нам что рассказали. У нас осталось, нашлось 4 отщепенца, которые просто пользуются тем, что они думают, что анонимны, и думают, вот Эндер думает, что я не увижу его палец вниз. И не приму меры, думаешь, да, ты, Эндер?
Как смотреть? Как ты смотришь результаты? Или у тебя там специальный какой-то UI?
У меня специальный UI для админов. Но, тем не менее, вот всего 4 отщепенца, а 98% всех остальных, можете математику в голове сколько проголосовало посчитать, кто первый, тот молодец. Они говорят, что да, это наше все. У нас был слушатель один из гостей. Из гостей, который говорил, сейчас я про Debian вам все скажу. Давайте попробуем дадим человеку шанс.
Давай.
У нас сегодня такая тусовка. Здравствуй, дорогой.
Здравствуйте.
Скажи, ты кто и какое отношение ты имеешь к Debian? Много ли ты в него законтрибьютил?
Меня зовут Артем. Возможно, меня кто-то по голосу уже узнал, что я тут был. С Debian я общался больше... В самостоятельной практике делали мы сервер сначала OpenMeeting, потом BigBlueButton. Кто не в курсе, это две таких штуковины, которые позволяют делать в локальных сетках такой сервер для видеоконференций.
BigBlueButton классная штука, я его трогал даже в одно время.
А подожди, мне прямо заинтересно. То есть это как такой джабер, только для видео?
Нет, это как, например, если ты видел какой-нибудь Lotus, как же он назывался там, с видеоконференцией, такой убогий. Или как, например, Adobe Connect, например. У тебя есть, ты можешь видео делать, ты можешь шарить экран, и все люди сидят, это все видят, например. Вот такая вот балалайка.
Ага.
Если я прав, Артем, если я не прав, ты можешь меня поправить, потому что я уже давно с этим не имел дела.
Ну, примерно так. То есть там это использовалось конкретно для того, чтобы вот есть три офиса, понятно, географически по городу далеко друг от друга. Два раза в неделю необходимо проводить какие-то собрания, сходки. Но чтобы это не делать сходня в каком-то конкретном офисе, то уже созванивались через интернет, когда вот вся эта штука появилась.
Эта штука, когда интернет появился. Слушай, а почему Debian-то? Ну что это такое Debian? Когда все передовое человечество на Ubuntu?
Ну, во-первых, инструкция написана под Debian, это раз. Во-вторых, я в свое время проходил курсы системного администратора, и вот там вот нас больше учили, как с Debian обращаться. Я понимаю, что Ubuntu почти то же самое, но Debian мне как-то ближе. В плане настройки для сервера, серверных задач.
Да, ну какой-то он все-таки какой-то он все-таки Debian. Я с Debian общался как контрибьютор программ. Я, по-моему, этому Мансу рассказывал. И они меня абсолютно поразили своей сложной, практически корпоративной системой и сложными такими церемониями. Высокоцеремониальная система добавления своих пакетов в их дистрибутив. Причем приходят к тебе люди оттуда из Debian, говорят: опаньки, ты такую программу, чувак, написал классную, давай мы ее в Debian включим. Ты говоришь, что ты говоришь, я же только сам Debian захотел меня. После этого начинается мучение. Они над тобой измываются просто конкретно. Представляют тебе конкретного человека, чтобы было удобнее издеваться. Но он, типа, помогает тебе пройти все эти круги ада. Но у меня месяца три заняло протолкнуть ESVN туда, вот по их правилам. Поменяйте здесь, значит, у вас тут неправильный копирайт написан. У вас тут неправильный лицензионный... Я говорю, как неправильно? Я с другой программы стянул, которая у вас в Debian лежит. Я говорю, ну, спасибо, что дали знать, сейчас мы ее тоже выпилим. Я кого-то тогда, помню, подставил. Ну, ничего, прошел. По-моему, если вы apt-get install ESVN напишете, наверное, где-то он даже и установится. Судя по их скорости, они пакеты медленно выпиливают оттуда. Вот так мы по Debian поделились. Что у нас такое есть? Какая-нибудь, знаешь, история. Ксюшенька, история про Debian. Там типа муж, жена, одна сатана объединились, сделали название. Что-нибудь такое образовательное для всех мальчиков и девочек.
Ну да, я так понимаю, что Debian сделал товарищ по имени Ян Мардок, а жену его звали Дебра. И, видимо, вот как-то соединив имена жены и свое, получился такой красивый и благозвучный Debian. Потому что, ну, хорошо, что не какой-нибудь Мардок. Мне кажется, Debian гораздо лучше звучит.
Был у нас один на букву М. Сначала был Мандрейк, потом Мандрива. Теперь вообще не стало. А вот, да, Debian хорошо звучит. А, кстати, вот это вот их логотипчик, он что-то означает или это ничего не означает? Просто загогулино.
Вихрь? Да. Кто-то мне когда-то рассказывал, что он означает. Вроде что-то означает, но это было давно и, как практика показывает, уже неправда.
А, вы знали, я в танке. Я как-то думал, когда я видел Сида. Ну, сид, это, знаете, их называется постоянный нестабильный дистрибутив, да? Mm-hmm. Я был уверен, что следующий нестабильный должен иначе называться. И когда вышел следующий, и нестабильный опять стал сидом, я долго всем рассказывал, что это старый, это не то. Вы что, ищите новое? Просто как дурак ходил, всем рассказывал, и никто мне не смог даже и слова сказать. Думали, что прав. Вот такая сила авторитета.
У них вот этот перманентно нестабильный, это все сид, да?
Да, да, он всегда сид, а все новые версии называются по той истории разными героями. Они их хорошие выбрали, да? Сколько уже? 13-14 релизов, уже и имена все еще хватает. 13 релизов. Так
они же выпускают новые серии той истории через 3-4 года.
Специально для Debian, да?
Им-то хорошо, а мне, когда я для Юкипера взял себе за основу сервера ставить по Battlestar Galactica. Сериал-то закрылся. Я ж скоро...
Надо было какую-нибудь Санта-Барбару. Там, мне кажется, бесконечно.
Слушай, а ты называешь их как корабли или как персонажей?
Вот как корабли, слушай, это тоже богатая идея. Пока как персонажи со смыслом, чтобы были. Ну, чтобы не просто, понимаешь, просто название, вот как у Debian, А вот если... Помнишь, там был чиф?
Ну.
Вот чиф у меня это как раз занимается всякой механикой.
Ага.
Там Адам, это значит корневой сервер. Его, значит, другой, другая сторона это Лаура. То есть, все по смыслу. То есть, я всегда Starbuck смогу.
А Starbuck у тебя есть?
Starbuck и Apollo это в двух дата-центрах ноды одинаковые. Просто, просто в разных дата-центрах. У меня девочки в основном в Сан-Франциско, а мальчики в Нью-Йорке.
Как его зовут? А это-то есть у тебя номер 6?
Есть, есть. Каприка 6 называется сервер этот.
Отлично. Слушай, ну, классно. Кстати, по поводу именов серверов. Мы тут пытались придумать новое имя проекту на этой неделе, буквально во вторник. Какие-то у нас чуваки скучные все работают. Я говорю, давайте назовем как-то вот нормально, чтобы смысл поимел. А то вот вы называете... Unified Reporting Framework, что-то вот такую какую-то фигню придумать.
Слово давайте смарт нас... еще надо. Всюду да. Надо добавлять слово смарт. И от этого просто все становится таким прекрасным.
Нет, надо U добавлять вначале. Я одно время... У меня проекты были там с U начинались. Там U Keeper, U PG, еще U. Сами понимаете, почему, да? Не просто так.
На Ю-радио было, да? А не Ю-радио.
Не, Ю-радио не было, было Т-радио. Первый выпуск. Было, было. И пишут нам, что мы извращенцы. И вообще. Почему мы извращенцы?
Не без этого.
Я, кстати, в компании сейчас работаю, в которой все сервера называются героями комиксов. Причем таких далеких. Кто-нибудь из вас близок к комиксам? Или вы все далеки, как и я далек?
Ну... Читать люблю, а так нет.
Но это понятие очень растяжимое.
Да, насколько далекие, да.
Не, ну что, вы реально взрослые люди. Ну вот кроме тебя с усами. Украинский этот Спайдермен с усами. Противовопросов нет, конечно. Но все остальные-то на вид нормальные люди. То есть как вы вообще, вот вы берете книжку в картинках, да? Вот просто я хочу представить, как это выглядит. Берете книжку в картинках. Сейчас журнал «Мурзилка». И там, значит, все вот нарисовано, и у них такие баблы, которые, как они разговаривают.
Это, ну да. Это... Только, например, сейчас это в электронном виде очень достаточно удобно, вот, и да. Не нужно
берешь
брать...
iPad-ик.
Да.
Не, это технология, но идиотство-то остается оригинальное, на мой взгляд.
Ну да, да, все верно.
Ну, все Жень, так. Важно понимать, что есть просто комиксы, которые, ну, штамповка тупо вот выпускают один за другим, а есть, например, такое понятие, как графические новеллы. Это когда какую-то историю оформляют тоже в картинках, но качество прорисовки такое филигранное, что, ну, это как практически отдельная картина на каждой странице. Поэтому надо, так сказать, дифференцировать, потому что под общим ребенку можно много хороших вещей.
Не-не-не, не понимаю. У меня вот есть чувак один на работе. Ну, вообще, крутой чувачище. Прямо мы с ним, ну, не то что с полуслова, начинаем почти с полуслова друг друга понимать. Он, конечно, со странностями. У него Android, во-первых. Ты понимаешь, Ксюша, да, с кем приходится работать? Android.
Кошмар какой-то, да.
Во-вторых...
Надо терпимее относиться к таким людям.
Да, а во-вторых, он мне недавно говорил... Я пожаловался, что на поезде ездил на работу, 40 минут езды, делать нечего, читать как-то книжки особо не почитаешь, он трясется, поезд... Подкаст дослушал, в общем, делать нечего. Он говорит, а я вот читаю. И достает свой здоровый такой формата А4. Читалку какую-то. А у него там... А, нет, не у него там. И говорит, я на нем читаю Walking Dead. Знаете, это сериал такой есть.
Ну да. Ну там и комиксы параллельно есть тоже.
Я говорю, ты книжку, что ли, читаешь? Ну я ж чисто... Он говорит, какую книжку? Комиксы читаю. Вот едет нормальный человек. Причем не пацан моего возраста. Трое детей. Мало-мало-меньше. И читает комиксы.
Ну, как раз расслабится. То есть он читает комиксы и думает, что он молод и прекрасен, что ему 18, и вся жизнь впереди.
Есть еще отдельные любители 35-летнего возраста. Одного такого знаю, коллега. Тоже... как бы вроде как и серьезный, юморнуть любит и периодически читает аниме.
Ну, аниме я там понимаю. Мне когда говорят про аниме, я сразу Бубку вспоминаю. То есть аниме это какая-то что-то про порнуху.
Почему? Я как раз хотел сказать, что когда говорят порно, ты сразу Бубку вспоминаешь. А при чем это аниме-то?
Ксюшенька, ты знаешь, у моего продукта, который я тут упоминал, очень много японских пользователей. И эти японские пользователи... Не, ну реально, реально конкретно...
А ты следишь, да?
Не, ну, не слежу.
Никакого privacy у них.
Все приватно, реально. А, но хорошо. Иногда эти японские... Они прям повернуты, знаешь, на своих девочках с большими глазами. И они иногда мне присылают в виде баг-репортов. Вот говорят, вот эта картинка как-то плохо захватилась. У меня на эти картинки только глядеть... Мне на них глядеть стыдно. У меня двое детей. Да. У меня жена уже 25 лет почти. И мне на них смотреть стыдно, на эти картинки. А у них это аниме.
Какие-то репорты от японцев со скриншотами, там обычно, да, смотреть на них лучше в одиночестве, но в приличном обществе такое показывать с репортом никак. Просто очень стыдно, краснеешь.
Но зато с ними работать, вот знаешь, русскому человеку как. Русский человек написал тебе баг-репорт, говорит, тупо, у меня сайт с Навальным не работает. Вот чувствуется такая интонация. Я ему пишу, дорогой... русский человек. К сожалению, значит, сайт Навального не работает во всей...
Сайты с Навальным не работают.
Во всей Америке. Но вот я как починю, дам тебе знать. Связываюсь с Life Journal. Там по блату нахожу контакты. Они там трейсить... В общем, целый, знаешь, квест. Прохожу этот квест, в конце ему пишу. Все, починили, мол, попробуй. Русский человек в ответ ни слова не скажет. У него, если работает, он с тобой не разговаривает. Японец же тебе 33 раза скажет спасибо. 35 раз подтвердит, что все работает. Ну, такие ж лапочки. И если забыть про их картинки.
Ну да, там же есть шутка про японцев, что они там 150 раз извиняться друг перед другом, прежде чем трубку положить или еще что-нибудь. То есть у них такой этикет, что лучше последним извиниться. Но вот кто из них должен последним это сделать, нужно еще доказать.
Мы как-то забыли, да. Дорогой гость, напомни, как тебя зовут, потому что я тебе хочу сказать спасибо и до свидания, но забыл, ты кто?
Артем.
Артем, спасибо, что пришел, ты смелый, ты молодец. И ты к нам приходил, ты говоришь. Я вообще не помню, у него память оперативная короткая. Тут предполагали в чатике, что ты тот, который на реакторе сидит. На коллайдере. Mm-hmm. Ты не сидишь на коллайдере?
Нет. Я тот, который до коллайдера приходил, который нефтегазовый завод...
А, ты из нефти делаешь газ. Мы поняли. Молодец. Ну, спасибо, что пришел. Мы будем переходить на следующую тему, а ты не стесняйся, приходи еще, ты видишь, как просто.
Нам там, кстати, в чате подсказывали, что логотип Debian — это Млечный Путь. Не знаю, насколько это правда, но идея такая милая. Это в окончании нашей темы про Debian.
Окей.
Какая-то условная у них весьма хрень. Ну, может быть, это и Млечный Путь. А вот у нас, знаете, есть чувак еще блатной, который хочет прийти, но он блатной, прямо конкретно блатной. Давайте поговорим про что-нибудь девчоночье.
Про Google 20%?
Да наоборот. Вот цифру ты правильно, ты просто молодец. Но другую цифру. Давайте поговорим про 10 худших технологий, у нас же технологическое шоу. Да? Нет?
Да.
Десять худших технологий, которые всех времен и народов. Которые вообще просто... 10 худших предсказаний, что станется с технологиями и как оно получилось. Первое предсказание, помнишь, Ксюша, какое было? Не из этой технологии, не из этого списка. Предсказывали, что будет с улицами Лондона, когда к началу века. От того, что коней слишком много.
Нет, я не помню. Я помню, что везде будет один телевизор, не будет никаких там, не будет театра, книжек и всего остального. Я помню такое предсказание.
Предсказывали, Зайенька, что если исходить из развития гужевого транспорта, которое было на то время, то к началу века все улицы Лондона заполнятся этими самыми по пояс.
По пояс. Нечистотами.
Нечистотами лошадиными. Это было...
Как-то не заполнились. Я была в Лондоне не так давно, и нормально там все?
Проходило нормально.
Да, по пояс нет ничего. Вот прям не мешает ничего. Но даже там можно встретить лошадей иногда, около дворца.
Да ладно. Конячки?
Да. Там такие прекрасные полицейские, которые улыбаются и болтают с тобой, но они на коняшках специальных, ну, да.
Конная полиция.
Ого. Ну, давайте к теме. А почему они худшие, я даже не знаю. Кто, я кто, понимаю, кто светит?
Не сбывшийся.
Number one.
А number one это...
Ну, непонятно, как считать.
Сверху. Будем считать сверху.
Про iPhone. Я смотрю то, что вот болдом, ну, в смысле, жирным текстом сделан, то, значит, это и есть
под тему. Не.
Перед айфоном еще
есть. Перед айфоном.
Вот, сотовые телефоны никогда не заменят проводные.
Точно. И а чего они, собственно, выделываются? Сотовые телефоны не заменили проводные. У многих людей есть то, что называется в Америках landline. То есть вот это проводной телефон, который, конечно же, не проводной. Конечно, он уже идет через интернет. Но тем не менее...
Нет, есть просто интересная мысль. Молодые люди, вот там, те, которые, тем, которым сейчас, я не знаю, там 10 или 15. Ну, и был такой случай, вот такой вот человек заметил телефон с проводом, и первая мысль, которая возникла, о, классно, телефон на проводе, так его нельзя будет там где-то забрать или там потерять в доме или в квартире. Это как там ручка на почте. То есть у людей, которые не видели и не знали, что телефоны проводные, совсем другие появляются ассоциации с тем, что телефон вот на проводе.
Моя дочка никогда, по-моему, телефона настоящего на проводе не видела, потому что они и домашние беспроводные. Но здесь-то речь идет не об этом проводе, а именно вот сотовый телефон против домашнего телефона.
Жень, а скажи, а у тебя вот в твоих корпорациях телефоны же проводные стоят у всех в кабинетах? Ну, в этих, на столиках, в кубиках и так далее. Так, нет?
Ну, офисные, да.
Обычные отделы. Да, причем поганые такие.
Вот так они сетевые.
У них так плохо работает шумоподавление, что вот когда с той стороны говорят, когда ты на спикер ставишь этот телефон, по-моему, они все так сделаны ужасно. Оно, значит, ну, чтобы не было эха, оно заглушает микрофон, и поэтому внедриться в монолог какой-нибудь там банкир, как начинает речугу нести, остановить его невозможно, потому что микрофон в это время отключен, пока он говорит. Какой-то у этих телефонов прямо баг на громкоговорителе. Надо было бы хоть немножко пропускать, чтобы, или как-то четче понимать, когда я разговаривать начинаю. Причем телефоны крутые, из таких кнопок
много. Авая, Циско какие-нибудь.
Да, Циско какие-то, по-моему. Страшное дело. В общем, в большом долгу эта технология перед народом. Вот именно изготовление аппаратов. Но, тем не менее, с темой не согласен. Кто против?
Ну, я тоже не согласен. Против.
Кто против? Алексей против?
Я меня слышно.
Да. Нет, а мне кажется, что все-таки заменили. То есть, если сейчас говорят телефон, ну, когда мы как сейчас говорят телефон, имеем в виду вот домашний телефон. В основном же мы имеем в виду вот телефон, который совсем не домашний.
Ну да, а еще мне, например, вот это немножко такая тема, которая перетекает более в такой в тему дизайна, юзабилити. Когда вот на какой-нибудь старый сайт заходишь, там надо тебя спрашивают и cell phone, и home phone, и еще work phone. Сейчас же как бы, вот опять же, если вот на меня смотреть, у меня нету телефона, который бы вот был бы в доме, вот проводной, то, что вот называется landline, да? Потому что я знаю, что это не очень удобно так для меня, потому что сотовый заменяет все. Если мне нужно сделать какой-то там перед, я всем даю свой сотовый. Везде сотовый. Поэтому я думаю, что еще 10-15 лет и все.
Он не всегда работает, и вот это глобальное как бы замена всего беспроводного чем-то проводным, вернее, наоборот, всего проводного чем-то беспроводным, то же самое, как с зарядками для телефонов, так с сотовыми телефонами, с интернетами. Ну, у проводов есть какие-то особые свойства, которые не получается получить у беспроводных. То же самое. Там. Ты в грозу никогда не говорил по телефону, по сотовому?
Провода медные, плохие. Иван, а ты пришел и молчишь? Иван? У него микрофона нет. Он пришел, но без микрофона. Ну что ж, бывает.
Вообще, Жень, мне кажется, просто еще... Процесс просто еще не закончен от этого перехода. Через лет пяток, наверное, поговорим, можем еще раз на эту тему. Мне кажется, к тому моменту уже, возможно, процесс закончится окончательно и бесповоротно.
я знаю, для чего используются проводные телефоны. Это чтобы по ним звонили всякие рекламщики, всякую рекламную фигню рекламировали. То есть роботы.
Я тебе расскажу, зачем нужны проводные телефоны.
Для факса.
Проводные телефоны нужны, когда жена говорит: я боюсь, что меня твой сотовый телефон излучает. А вот этот вроде не излучает, с ее точки зрения.
Вроде.
Хотя он тоже вроде бы и без провода. Ну, как-то он не так сильно излучает. А тут я недавно напугал семейных. Они были уверены, что когда сотовый телефон не разговариваешь, он, значит, не излучает. Я им говорю: вы чего? Когда вас станция ищет, аж самое оно. Вся радиация идет. Теперь они его подальше держат от себя.
Под подушку кладут во сне.
Надо класть его в коробочку такую, желательно
свинцовую. Да, в алюминиевую, да.
Или фольгой.
Шапочку из фольги.
И циркониевый браслет.
Ну вот вы смеетесь, да?
Раньше носили
гары. Вы смеетесь, а мы с вами перемрем все. А вот эти вот параноики, которые прячут в шапочках, они выживут и будут миром рулить.
Они тут, да, без нас.
И которые ГМО не едят.
Это жизнь в шапочках.
А то, что iPhone не имеет шансов, ну чего, в этом шоу это звучало не от нас, но от приходящего гостя. Помните гостя Ильдара?
Да, и разжиревшая фоторамка тоже звучала.
Конкретно рассказал, вот тогда в 2007 году уже ходил к нам в гости и довел до сведения, что вы что, смеетесь? Nokia это все тогда было. Сейчас Samsung, а тогда Nokia была это все.
Ну, действительно, это был такой очень интересный, такой даже, это же не концепт, это прям интересная идея, да, то есть нет вообще кнопок, как мы будем без кнопок, да.
Хотя уже было все это раньше, было.
Было и раньше.
И на ладонике были просто реализация какая, и вот какая помпа, какие амбиции, вот это вот людей возмутило, наверное.
Еще идея того, что вот телефон это будет полноценное устройство для браузинга интернета. Я помню, первая реклама iPhone, она как раз говорила об этом, что вот вы можете там любую вам страничку открыть, посмотреть, сделать. И тогда это было невиданно, потому что это было действительно очень сложно с этих Nokia как-то браузить интернет, и это было не удовольствие, скорее там какая-то...
Работа. У меня так был вот этот продвинутый Nokia одно время, который как пенальчик раскрывался, помните такой?
Да.
Как-то была блатная работа, которая меня заманивала. Я на нее так и не пошел, но телефон от нее мне дали. И было, это было страшное дело. То есть такая дурында здоровая, во-первых, тяжелая. Во-вторых, чтобы ей с ней общаться, надо большой ум иметь. Там прям все сложно. Ну, вот это был смартфон до айфона. Ну, что там? Чего там преуменьшать значение? Было значение.
А помните эту картинку, когда нарисована линейка телефонов Samsung, и она разделена на две части. Первая — до появления iPhone, как выглядят телефоны Samsung после появления iPhone. И, значит, до появления там были разные конфигурации, вот как ты, Женя, говоришь, там складные, кнопки тут, кнопки там. Я помню, еще была Nokia такая, она вот выглядела как приставка такая, вот сейчас типа вот эти PlayStation Portable и так далее. Это был телефон. У него был экранчик посредине, кнопочки были по бокам. То есть такая невероятная конфигурация. И он тоже позиционировался как игровой телефон. Там игрушки были, ну, змейку, чтобы погонять, вот так вот удобнее было. Вот. А как только сменился...
Cage, по-моему, Nokia.
Да, точно.
Сейчас парадигма возвращается. Вы видели, Samsung объявил гордо, что они раскладушку, смартфон-раскладушку выпускают. Картинки во всем интернете были. Но это будет один из миллиарда очередных Samsung'ов. Ну, вот теперь и раскладушка смартфоном есть с Android, со всем с клавиатурой, толстой, как не знаю что. Ну, представляете, в два раза толще нормального смартфона. Но зато это честная клавиатура.
Ну да, это для людей, которые любят именно самоощущение вот это, разобрать, собрать, мне кажется. Потому что тоже вчера с парнем разговаривал. Говорит, вот у меня типа этот, как он, Razer? Нет, после Razer какой-то еще был тоже.
Таких крутых больше не было.
Да, Razer какой-то такой, то есть он чуть поменьше, чем Razer. Говорит, ой, мне так нравится, вот именно вот открываешь, так чпок-чпок. Я говорю, ну, наверное, это просто вот для людей, которые любят это самоощущение, вот это вот. Чпок, она закрылась, так хоп-хоп. А это все бездушные кнопки, на которые на какой-то экран клацать.
Не наш путь, да?
Да.
Ну, со второй попытки, Иван, ты пришел, значит, с микрофоном.
Ты знаешь, что ему можно подарить, да? на Новый год.
Да. Ты понимаешь, ты выучил важный урок, да? Когда приходишь на радиошоу, микрофон должен быть. Точка. Без микрофона понятно. Плохо. Понял, да? Понял?
Да, понял, заучил.
Ну, смотри, видишь, не зря день прошел. Ну, ты с нами с айфоноводами или ты на проводных все телефонах больше?
На самом деле я и с айфоноводами, и на проводных телефонах также. То есть у меня как-то двуликость некая наблюдается.
Двуликий Янус.
Да, как-то так. Вот.
Примерно так. Как своих, понимаешь, если бы это был Грей, я сказал бы сразу двуликий Янус. Но поскольку ты гость, я не могу так сразу. Мало ли, как ты воспримешь. Ты, кстати, скажи, ты кто вообще? Ты пару слов. Тут пришел какой-то Иван. И что? Что Ксюша должна подумать?
Я понял. Во-первых, всем здравствуйте. Меня зовут Иван. Я занимаюсь IT-консалтингом. Вытаскиваю разные компании из всяких IT-кризисов. Вот. И, в общем, специалист широкого профиля.
Подожди. Неужели у тебя, как у меня, у меня была визитная карточка, на которой было написано «Решаю проблемы». Там, где специальность, «Решаю проблемы». У тебя так тоже написано? Если нет, то дарю идею.
В России так нельзя, потому что те, у кого на карточках это написано, обычно решают немного другие проблемы. Во всяком случае, в наших морских городах.
То есть ты на берегу моря, да?
Да, Владивосток.
Ух ты, прямо у нас география какая-то. Ух, с Киева до Владивостока. Владивосток не город-герой, не заслужил никак. Немцы так не дошли до вас.
У нас японцы тут отжигали.
Но не герой же. Или герой?
Ну, нет.
Герой, герой вроде. Как-то вы сами живете, вот усатые няни из Киева не знают, герой или не герой. Хотя я знаю, что Киев точно город-герой должен быть. Не может быть не героем. Ты вообще продавал Восток, да. Прекрасно. Давайте к следующей нашей. Это самый HomePC. Кому нужен HomePC? Ксюша, скажи, кому он к чертовой матери нужен? Ну, слушай, ну прав же был чувак. Никому они уже 100 лет не нужны.
В общем, это герой.
Нет, он город воинской славы.
А, город воинской славы, да. Но это тоже хорошо, их 40. А городов героев, наверное, 10. Так, вернемся.
Кен Олсон, основатель ДЭКа. Кто помнит тот ДЭК теперь? Вот такой ляпнул в свое время.
Да, никому не надо, вот совсем. Особенно сейчас. Сейчас уже у всех есть iPad. В принципе, он был прав. Только, ну, нужно было сделать такой круг, чтобы сначала у всех появились HomePC, а потом уже iPad. И от HomePC сейчас будет активно избавляться.
Ну вот. Но я просто не до конца понял, а когда это он сказал? В каком году?
Давно. В 2000...
В 92-м?
В 98-м, да.
А, 98-м, да.
А нет,
я думаю, даже в 92-м он... Не, он был в 92-м. Вряд ли в 92-м он мог такое ляпнуть. Видимо, раньше тогда, когда деки были деками, и когда компьютеры еще были большими, глянул он на все на это. Наверное, когда Apple первый вышла, когда Лиза эти вышли, он сказал, ну кому эта хрень нужна? Посмотрите, ну, да. Вот на это. 8-бит процессор, срамота, дянче. Что это такое? У нас-то настоящий компьютер. Все прямо на перфокартах, как положено.
Ну, здесь, наверное, нужно сказать о том, что, скорее всего, вот почему стали компьютеры популярны? Потому что Apple начала это дело все продавливать, производить и так далее. Это вот именно не то, что как бы заслуга чья-то или не заслуга. Но кто-то делает, чтобы что-то поменялось, а кто-то просто говорит. Вот он говорил, что никому не нужны компьютеры, и мы будем делать большие коробки. IBM тоже. Никому не нужны компьютеры домашние, поэтому мы за нашу производство этих... Нам не интересно. Нам нужно... Кому это интересно, домашний компьютер? Никому не интересно домашний. Вот большие компьютеры должны быть большими компьютерами. А у Apple и у Стива, у них были другие мысли на этот счет. И поэтому домохозяйка...
Ну, может быть, не надо было трепыхаться, надо было просто подождать, когда дойдет все до того же состояния, когда у нас есть облака и есть маленькие планшеты. И все то же самое. Большие мейнфреймы, только теперь от IBM. И маленькие планшетики.
Но все равно история должна сделать свой, свой круг и вернуться сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. Поэтому вот сейчас мы возвращается опять этот в виде фарса. Да, теперь мы имеем облака, да.
Иван, они тут все капитана очевидят. Ну, ты скажешь что-нибудь, вот как гость из Владивостока, такое весомое.
Ну вот да, я, собственно, жду, пока диалог закончится.
А ты не дождешься, ты в этом шоу не дождешься, да.
Я понял, спасибо. На мой взгляд, все-таки рынок достаточно фрагментирован, да, и если смотреть, что такое домашний компьютер, да, в первую очередь это некий набор функций, то есть это, понятное дело, игрушка, это некий рабочий инструмент, да, ну, у очень маленького набора людей, вот, и фактически там... Еще в более меньшей аудитории это там какие-то спецзадачи. Вроде бы казалось, что все вот уже фрагментировано, можно там купить игровую приставку, планшетик, а все остальное дуйте в облака, делайте там. Как показывает, ну, практика, да, пользователи накупают планшетики, да, и используют их как некую читалку, интернет-лазилку, а полной замены все-таки домашнего PC до сих пор нету.
Погоди, как-то погоди. А, домашние PC...
Разве этого недостаточно?
Домашние PC интернет-лазилкой. Я вижу этих пользователей. То есть у меня есть два... Я все время смотрю на этих пользователей, на своих домашних. И я вижу, вот жена, представитель пользователей, которым браузер заменяет все. И смотрю дочку, у которой браузер прям не заменяет все, потому что она очень продвинутый пользователь оказалась. Вчера я выяснил, что она в iMovie фильмы там прямо умеет. Всякие штуки делать, о которых я не слышал. То есть вот это продвинутые пользователи, которых мало.
Как ты говоришь, these motherfuckers get younger every year. Из мистера и мистер Смит.
Точно, точно. Вот да, вот это она умеет. А поколению взрослых людей 100 лет ничего не надо, кроме ее. Как оно, хромобука. Хромобук — это их все.
Я не знаю, я буквально полгода назад консалтил одну компанию, которая занимается персональным сервисом во Владивостоке. То есть это вот мальчик по вызову, да, то есть он приходит там, в хорошем смысле этого слова, вот приходит там, чинит компьютер.
Под музыку.
Ну, да. Да-да-да-да-да, медленно. Вот, я сегодня немножко постараюсь... Да-да-да, я постараюсь сегодня немножко заменить в этом плане Бобука, попошлить хоть кто-то это должен. Вот. В этом плане очень большое количество пользователей, которые имеют дома планшеты, да, хорошо ими пользуются, апгрейдят свои компьютеры, то есть и на вопросы, собственно, была анкетка, вот, и я помню результаты этих опросов, когда люди говорят, нет, что вот я вот там вот, у нас же в России есть еще страшная такая вещь, известная многим, называется 1С, да? Вот вы не поверите, очень многие тянут работу домой. Вот, и там всякие специфичные вот эти решения, то есть они все равно где-то должны крутиться.
Не, ну погоди, это у вас в Владивостоке каждый второй бухгалтер. А в нормальных людях такого ж не бывает. Ну кому это 1С? Это ж бухгалтерия, я правильно понимаю? И ничего более.
Да, учет.
Учет, да, ну не знаю, мне не нужно. Кому-нибудь еще надо в этой студии?
Ну, опять же, да, это не home PC, то есть 1С – это там работа бухгалтера или там кто берет работу домой, не знаю, сверстать, там, кто немножечко шьет или что-то такое, а для домашнего использования планшета или телефона более чем достаточно. Достаточно почитать новости, посмотреть киношку какую-нибудь. Да,
конечно.
Знаю, почитать книжку. Зачем еще что-то надо-то?
Обе мамы, моя и Жонина, прекрасно живут с айпэдами. Причем женщины, которые никогда в жизни компьютера не видели и считали, что это для чужих хищниками сделано. Живут, просто жизни не нарадуются. Для них это открыло горизонты, одноклассники открылись. Представляете, человек не видел интернета, тут ему открылись одноклассники. Прикинь?
Нет, все там. Нет, ну это да.
У меня, кстати, тоже был эксперимент. Дедушка 85 лет, да, мы привезли ему ноутбук, и вот, несмотря на то, что он как бы проходил курсы, он учился нормально, то есть винда на ноутбуке, когда человек должен там, ну, понятно, уже моторика такая не сильная, то есть двойной щелчок, там, левое, правое, да, и человеку очень тяжело это дается. И, ну, старому человеку это очень тяжело дается. И когда потом мы просто ему принесли планшет, и он пальцем такой, оп-оп-оп, да, я тут пойду на сайт, ух ты, а у вас тут еще и скайп есть-то, и не надо вот геморроиться, вот это вот чего-то там мышкой щелкать. Он такой, давайте мне лучше планшет, вот эти все ваши ноутбуки, они не нужны, не надо мне все это. Вот этого вполне достаточно. И вот
нет,
для меня это было вот реально как откровение, что продукция Apple, она, ну, не просто продукция Apple, да, планшет, он гораздо более удобный и гораздо, там, чем ноутбук, гораздо более функционален.
А чуть-чуть как девочка на морозе. Apple, не Apple. Планшеты придумал Apple. Планшеты в современном виде придумали Apple. У меня был до этого компакт, я знаю. Это был не планшет, это было другое устройство.
А у тебя был таблет PC?
У меня был таблет PC компакт 0100. Или 1.0.0.0. Там была единица и много нулей. Который, да, с ручечкой прилагался. Со всеми. Первый вот этот компаковский планшет. Это было крутое устройство, но точно не для моей тещи.
Вот. Но мы не забываем же, да, что аудитория все-таки классически делится пользователей, даже домашних, до сих пор большая часть это студенты и рабочий люд, да, то есть те, кто активно работает, а вспоминая, что, ну, не знаю, как в других странах, но мне кажется, что данная выборка репрезентативна на все страны, да, как на одного работягу 37 руководителей. Вот. Ну, либо офисных сотрудников. Ну, и как бы вот у них же тоже дома компьютеры есть. И вот они как раз и берут работу домой, и там занимаются писанием каких-нибудь документов. Ведь, ну, вот на планшетике как бы документ больше там полстраницы не набьешь.
Я в поезде ехал на днях. Со мной такое редко бывает. Прямо несколько лет уже не было. И вынес из этой поездки в электричке массу впечатлений. Во-первых, если судить по электричке, все, кто там ездит в этой электричке с компьютерами, это бездельники. То есть это люди, которые в Excel живут и в Word программируют. Вот все, кто там чего-то доставали к компьютеру, они с такими умными лицами то ли на письма отвечали, но со стороны я ж не могу подойти посмотреть, чего они делают. Сидит ряд таких чуваков с делами какими-то. Простите, у меня телефон заорал. С делами какими-то и чего-то там нажимают на своей клавиатуре в чем-то похожем на Microsoft Office. Ни одного нормального человека с Mac'ом, который... У меня с собой был Mac. Ну что, я буду сейчас достану и буду козырять свой новый ретиновский Mac. Ну что я? Нет. Я сидел как...
Я обычно так и делаю, достаю и козыряю. А у вас там бомжей много в электричке?
Нет.
Не, я
в основном приличный люд ездит. Там электрички такие, знаешь, это как хороший такой поездок такой, знаешь, с мягкими сиденьями, да. То есть здесь электричка, она немножко по-другому выглядит, чем электричка в Москве и в Московской области.
У нас тут тоже цивил в электричках.
Не, ну вот вы вот думаете, что все хорошо в Америках? Так нет? Я поддержу слушателей, которые...
Нет, наши электрички, они такие называются, экспрессы просто.
Я поддержу слушателей, которые говорят, что в Америке все плохо. Тут в чатике был один, гнал бочку. Я сидел рядом со мной, вот, по правую руку, сидел чувак, который всю дорогу, 40 минут до Напервилля, что-то в своем BlackBerry, прямо на клавиатуре тыр-пыр, 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 отвечал. Ужас какой-то. То есть он прямо на клавиатуре, как дятел стучал. А слева сидел человек негритянской национальности, у которого был такой поразительный планшет. Я вот даже не знал, что такие бывают. Наверное, это что-то очень китайское. Потому что углы обзора у него были такие, что вот если не прямо на него смотришь, а чуть-чуть под углом, вообще ничего не видно.
Что, тебе даже ничего не видно было?
Не, ну вообще, понимаешь? То есть вообще ничего не видно.
Даже не подглядеть в книжку соседу?
Ну он там что-то пальцем тыкал прямо вовсю, в наушниках чего-то слушал. Был, судя по всему, доволен. Наверное, андроидовский для нищебродов какой-то.
Да, китайские вообще планшеты – это отдельный разговор. Очень страшные устройства. У нас тут это рядом все и видим каждый день.
В чате пишут, что это защита от подглядывания. Это специально он такой. Только вот ты сам смотришь.
Чтобы порнокомиксы смотреть.
Да, порнокомиксы смотреть. Или там переписываться, секьюрная переписка.
Вы видели, как он соседке пытался на этом планшете показать фотографии. То ли деток, то ли еще кого-то. Там соседка разговорился. И вот он его так крутит. И сяк, а не видно ни хрена, понимаешь?
Ну, наверное, специальную пленочку, но такие продаются же пленочки, которые тебе делают этот.
Видел бы ты тут планшет, господи. Там пленочка, наверное, дороже стоит.
Не, ну а что мы опять же говорим про планшеты? Помните эту историю с планшетом за кого там? У руководителя «Газпрома»? Вот, пожалуйста.
В смысле, за какие-то миллиарды?
Ну, там мутная история.
Ну, там же, не только планшет.
Самый смысл в этом в том, что эффективные менеджеры хотят эффективно менеджить свое предприятие не с лаптопа, не с чего, а хотят иметь какую-то возможность, либо там, чтобы с телефончика зашел посмотреть, где какая скважина, сколько надо бывало, либо там с планшетника, да, пришел. Более того, планшетники можно взять с собой взять на презентацию и не тащить ноутбук, да, сейчас можно. Да,
на шашлыки взять можно с собой.
На шашлыки можно взять. Это прекрасно,
нет, я помню. Я прошу прощения, что перебиваю. На самом деле, вот это совершенно другая тема. Это тема про бизнес-индикацию, да, то есть и планшет нужен с точки зрения того, когда у тебя есть подготовленная информация, да, и ты фактически ее мониторишь. То есть, если немножко там повысить градус гиковости, как любят говорить, да, там, когда админ бегает и смотрит там на показатели Забикса, на систему мониторинга, да, все хорошо. Но с точки зрения, когда тот же топ-менеджер с планшетом, ему нужно будет ответить на какое-нибудь официальное письмо, вот поверьте моему опыту там разных компаний, конечно, там не московского уровня, но тем не менее тут и мясничковые тоже достаточно веселые есть конторы. Вот. От мала до велика. Такое количество нецензурной разговорной речи слышишь от конечного пользователя, да, когда он говорит, да, вот планшет, все хорошо, замечательно, вот клавиатуры не хватает. И в итоге покупают там за какие-то бешеные деньги Sony Vaio, которая умеет там быть и планшетом, и ноутбуком, некие трансформеры. И вот тогда они ходят довольные, да. Вот как-то так.
Ну вот, кстати, тут следующее предсказание по поводу таблетов. Мы можем двинуться дальше по статье.
Подожди, летающие машины к 44-му году.
Да.
Я до сих пор страдаю, еще должен в пробках ездить.
Я через одну, чтобы тему подхватить, чтобы далеко не уходить, но двинуться.
Надо потом
статье
вернуться к машинам обязательно, потому что у меня есть 5 копеек. Я сегодня начиталась про гиперлуп.
Подожди, у меня вопрос к нашему украинскому гостю или украинскому. Ты какой гость, Кирилл? Украинский или украинский?
Киевский, в общем.
Киевский.
Я не знаю.
Мать городов. Мать городов российских. Мы помним. У нас была девочка одна в институте. И она такая гордая была, киевлянка. И я спрашиваю, откуда ты? Она всегда говорила, я из матери городов российских. Ты тоже из этой самой матери. Ну, я слышал, у вас там в Украине, видишь, я как польстил прямо, в Украине у вас там, делают свой собственный такой планшет, он как iPad, только хуже. И называется похоже. Ну, как по-украински iPad?
Ну, вот ты, в общем-то, и сказал, как он будет по-украински.
iPad. Вот у вас там...
Айсерпич.
У вас там такое делают и прямо с гордостью продают. Мы даже когда-то обсуждали. Как Украина смотрит? Мы понимаем, что вы гордые, самостийные, вы почти часть Европы. Вам на Россию просто наплевать, да? И все эти русские заморочки вам вообще не по теме. Ну, как у вас там смотрят на iPad?
Хорошо смотрят на iPad, на все Apple-овское. Я был дико удивлен. На самом деле, я вот небольшую, маленькую ремарочку ставлю. Вот, может быть, знаете, есть такой анекдот. Ты откуда? Я из Киева. Тут все из Киева. Откуда? Ну, из Днепропетровска. Вот у меня прямое попадание. Я из Киева, но из Днепропетровска. И в Днепропетровске в свое время купил iPhone 5 и дико этим гордился, потому что в округе практически ни у кого его не было, там 4 какие-то, все такое, 4S. А когда я приехал в Киев, я понял, как-то раз я шел по переходу метро, я понял, что у 4 человек, которые идут в ряд, включая меня, у них у всех 5 айфоны, и они все читают там какие-то книжки. И в этот момент я понял, что будущее, оно, в общем-то говоря, здесь. То же самое с айпадами. Они повсюду, они везде, то есть у, как в том Риме, у самого бедного раба по 50 рабов. То же самое, в метро сидят там на макбуках про каких-то 15-дюймовых, что-то программируют. Айпады повсюду. Не только, конечно, айпады эпловские, но и всякие китайские. И, ну, их не так
и уж много.
А, кстати, Кирилл.
Да.
У нас у Алексея такой
бывает. Айпады там у вас точно так же не официальные, как айфоны?
Нет, почему? У нас, в общем-то, по-моему, и айфоны тоже официальные. Ну, то есть,
не,
скажем так, они не...
вроде как нет.
Они не серые, они не вводятся напрямую Apple, это типа официальный реселлер. Ну, насколько я знаю, может, я не прав, но, по крайней мере, совершенно спокойно, открыто продаются там в ключевых магазинах страны. Да, но в официальных реселлерских нет, а вот в каких-то так чуть менее официальных, то есть есть какой-нибудь там Apple Store, да, который вроде как предполагается, что это официально Apple-ский. Есть какой-нибудь там как же его, Citrus, по-моему. Вот Citrus — это немножко другое. Там продается все, причем все официальное. Я спрашивал лично, ну, то есть не факт, что, конечно, ответили искренне, но оснований для сомнений у меня особых нет. Вроде бы официальное.
Ну, это вот, кстати, очень забавная ситуация, потому что, когда слушаешь всякие подкасты или читаешь статьи ведущего мобильного аналитика, прям кажется, что Samsung заполонил все, и уже ничего не существует, кроме Samsung, но при этом, когда идешь в какой-нибудь публичное место или там, не знаю, в метро, ужас такой, в метро проезжаешь, то, честно говоря, кроме айпадов и айфонов, ну, может, на весь вагон, там, не знаю, один планшет какой-нибудь Android, а так вот четверка-то практически у любого бомжа есть, я не знаю, там, да, достает, да.
Просто. Слушайте, я не знаю, какое-то особенное метро, наверное. Я бы не сказала, мне кажется, что, ну, примерно одинаково, Samsung достаточно много, айфонов тоже, но дешевых планшетов в метро особенно тоже много, читалок очень много. То есть я бы не сказала, что каждый, это если в вагоне каждый достал iPad или iPhone, то это какой-то странный вагон. То есть повезло с вагоном, да, наоборот.
Голубой
вагон,
который показывает. Я тоже с Ксюшей, я удивился количеству нищебродов в этом вагоне. То есть люди, на вид приличные люди. То есть немало на вид получают. Брокеры разные. Вот я ехал обратно, когда особенно было показательно. Люди в костюмчиках, в галстуках. И достает, ну, такое же позорище. Samsung там бы за счастье показался. Такое же китайское. Ну, вот вообще прямо. Или телефон достает размером в 5 дюймов. Ну, производство ноунейм полнейший. Я ни одного Samsung не видел. Действительно, соотношение айфонов и айпэдов против всего остального было 50 на 50. Но Самсунгов, вот ни одного Самсунга я не видел за все свое наблюдение.
Есть такое мнение, что в Америке очень мало Самсунгов. То есть Samsung распространен скорее там в России, Китае и прочих азиатских странах. Корея,
ну, на самом деле, вот правильно Женя говорит, их 50 на 50. То есть если я, например, вот в моей, как бы, области, я очень много вижу людей Samsung, причем вот эти лопаты, которые фотографируют и так далее. То есть людям нравится делать вот эти фоточки, ну, большие, ну, вот на большом экран можно повесить фоточку семьи, здесь все просто такие душки.
Чтобы я не было... знаю, опять свои копейки ставлю. Во Владивостоке мне совершенно недавно один из топ-менеджеров компании, ну, компания занимается производством, сказал замечательную фразу, что вот за Андроидом, за Самсунгом будущее, и всякий руководитель, который хочет себя показать продвинутым, шагающим там на шаг вперед, должен положить iPhone, собственно, в свой там портфель, да, достать оттуда Samsung, но потом, возвращаясь домой, Samsung выключить, засунуть куда-нибудь подальше, потому что пользоваться этим абсолютно невозможно, но тем не менее.
Нет,
то есть, как в свое время в Beato покупали. Ну да, наверное.
А я бы HTC себе купил. Вот если бы я решил перейти на эту инфраструктуру, чуждую мне, я бы, наверное, HTC в этот красивый купил. Он действительно хорош. Даже удивительно, почему я его тоже ни у кого не видел. Вот как я Самсунгов не видел ни одного человека. И HTC, ну такой же зайненько.
Я бы взял себе Nokia вот с этой камерой 40-мегапиксельной.
Не знаю, по поводу Samsung, мне кажется, наоборот, вот у людей, которые занимаются давно IT, у них отношение к Samsung достаточно негативное. Ну, в плане, что Samsung не может делать хорошие вещи. То есть все, что они делают, это, в общем-то, ширпотреб. То есть они, ну, это не мое мнение, у меня, наверное, оно немножко менее такое категоричное, но часто слышу от людей, что Samsung, он делает только ширпотреб, и что-то на массового потребителя, он не изобрел ничего своего, а сейчас ну просто ширпотреб, да, часто популярен.
А знаешь, какая интересная фигня, что вот, например, если мы уйдем от телефонов и, скажем, например, пойдем на телевизоры, что там ширпотреба больше другого. Там Samsung уже как-то в среднячках идет. И цены, и по ценам, и по качеству. Он например, еще не Sony, например, но, например, Smart TV какие-нибудь сейчас очень популярные. У них достаточно удобоваримые.
А что считается хуже в телевизорах сейчас самым козырным?
Хрен его знает. Я вот когда покупал себе, во-первых, да, давай.
Не, я просто хотела сказать, что вот по поводу Samsung и телевизоров, я недавно, у меня появилась необходимость там посмотреть телевизор, выбрать. Когда пришла, я удивилась, что половина всех полок занимал Samsung. То есть в 50% случаев, ну, просто нечего больше брать. Люди берут Samsung, потому что, ну, у него куча моделей, как у телефонов. Но просто в телевизорах это может быть как-то, я не знаю, повыбирал, то Samsung, все Samsung, купил его.
Знаешь, это я да, по сути, не да. доехал этот до вас, как это здесь популярно, Vizio, что ли, да, это очень дешевый телевизор, качество, ну, нормальное как бы пойдет, но когда вот например, там, девочка какая-нибудь, там, продавщица рассказывает, я прям купила себе этот Vizio, и там есть, и Netflix там есть, и Pandora там есть, и все есть сразу из коробки, какое счастье. Вот, ну, у него паршивенькое изображение достаточно, то есть поэтому так, я его взял.
Главное для телевизора.
А всем же все равно, Жень.
Ну, как все бы... равно, я когда в магазине вижу, стоит... У нас есть такая фирма, типа ваше Vizio, RSA называется. Она делает все. Буквально все можно от RSA купить. И телевизоры тоже, по-моему, есть. Вот когда видишь какой-то такой ноунейм американский рядом с Sony, ну это просто небо и земля.
Абсолютно согласен. Но все хотят подешевле. Все хотят большой экран, но подешевле. То есть. И поэтому Vizio можно за $700 взять, например, 60 дюймов. Ой.
Ух ты.
Да, можно. 50-55 можно взять за $700-800.
Сурово. А мы тут как лохи за 2000 покупаем.
Вот о чем и речь.
Не, на самом деле про Samsung и вообще про корейское производство. У меня тут был очень интересный опыт работы вообще с корейцами и с производством их. На самом деле у них прямо концепция на производстве стоит такая, что не нужно, чтобы это работало долго. Главное, чтобы этого было много и в ассортименте. Вот, ну, такой немножко совковая как бы фраза, но тем не менее она буквально у них лозунгом идет. Поэтому я не удивлен, что оборудование Samsung, будь то стиральная машинка, холодильник там или телефон, вот, то есть это вот устройство, что называется, одного дня.
Ну, это такая же мотивация тех людей, которые покупают всякие китайские айфоны и прочие андроиды. То же самое. Да, там 500 ядер, 800 терабайт оперативной памяти, но так оно и сломается через...
А я видел поразительный обзор телефона на сайте Ильдара. Я в Твиттере за ним смотрел, и был обзор какой-то такого аппарата размером там почти в 6 дюймов, все дела. Но самое главное, фича у него — две симки. Это что-то такое, наверное, очень русское, да?
Да.
Когда ты должен позвонить, значит, то в КГБ с одной симкой, а в ФСБ с другой симкой.
Ну да, жене с одной симкой, а любовнице с другой, да. Почти что в КГБ.
Круто. Я своим тут рассказывал. У меня пришли, я же в новой компании работаю, они, значит, про Россию хотят много чего знать. Во-первых, у них первый вопрос был, Вы не поверите. Первый вопрос был, а как Путин, значит, на третий срок пошел? Типа, они знают, что на два срока только можно. Я им всю эту технологию рассказал, они прям в восторге были от его программистского подхода. Второй вопрос был, а слышали они про мультисим-телефоны? Вот слышали, прямо у них это с Россией связано. Говорят, а как? А главное, зачем это?
И я про телевизоры еще в телефонах расскажи, там про стилусы.
Не, вот про две симки в телефоне они слышали, но понять не могут зачем. Я не смог им ответить
вне. Нет, никак. Вот сейчас здесь во Владивостоке уже по России эта сеть раскинулась, начиналась это с маленькой компании во Владивостоке, ДНС. Вот. У них сейчас под их брендом выпускается, совершенно случайно мне попалась лопата, там тоже 5-дюймовая, какой-то нестандартный вариант. Так вот, там 3 симки. Это вообще ужас.
Так нет, вы просто не понимаете глубину их непонимания. Они были уверены, что 2 симки это для надежной связи.
Типа бэкопирование?
Ну да, ну да. Типа в России, значит, связь плохо проходит. Там снега, медведи, балалайки. А когда 2 симки, одна не проходит, пошло на вторую. Совсем, совсем серые люди.
Нет, разве у вас... У мобильных операторов у всех одинаковые тарифы.
И да, вот я тоже думаю.
У одного интернет покупать, а у другого голос, например. Экономить.
Ты дорогой.
Сейчас
ты,
же у вас ты, кризис, по идее, популярно должно быть.
Ты цены не слушаешь. Да. Тут все как операторы контрактные. Иметь 2 контракта для такой сомнительной оптимизации, я ни одного не знаю живого человека, который бы вот такое делал.
Не, ну смотри, если, например, у тебя есть один личный телефон, да, а другой тебе, например, компания оплачивает, то есть это когда, это имеет смысл, да, но опять же, обычно они дают вместе с телефоном, да, то есть если у тебя есть свой iPhone, а компания дает тебе BlackBerry, вот так ты и ходишь, потому что BlackBerry там приходят твои имейлы, да, iPhone у тебя есть как просто телефон. Ты нельзя...
Опять же, надо компания. 2 лопаты с собой таскать.
Да, да, то есть ты нельзя выдернуть симку и воткнуть там в один iPhone.
Кстати, я так и сделал. Я выдернул рабочую симку и воткнул в свой старый iPhone.
А, ну понятно.
Они оказались совместимы. Обрезать, конечно, ножницами пришлось, но ну что, что мы симку не обрежем.
А как же этот самый BlackBerry-овский протокол для передачи там имейлов и так далее?
Какой нафиг протокол? IMAP настраиваешь, и вот тебе протокол.
Понятно.
И может, вообще хорошо, когда 2 трубки. Одна сядет, другая нет.
Слушайте, мне надоели вот эти темы, вот, которые мы сейчас обсуждали. Ну ладно, ошиблись они все, позорим. Давайте что-нибудь другое. Давайте Google погнобим.
О, наконец-то.
Так давайте скажем, что про Гиперлуп тоже сейчас говорят, что вот ничего у них не получится, и во всем они ошибаются. А может быть, через там лет 20 мы будем преодолевать расстояние со скоростью там около 1000 километров в час, и наши вот электрички вот эти, которые будут вот так здорово ходить.
А ты про что сейчас сказал?
Это про Гиперлуп и летающие машины.
Пошутил.
А про летающие машины я жду, потому что как в пробку едешь, думаешь, как бы взлететь сейчас? Что как стоишь, дурак, со своими 2 тоннами, думаешь, вот тебе двигателей вертикально подняться и так по горизонтали врезать.
Да.
А там, да, какой-нибудь еще, да, сверху, сбоку и со всех сторон.
Это, кстати, пугает, потому что самолетов-то сейчас немного, в общем-то, летает. Они, ну, когда ты последний раз голову поднимаешь, самолет видишь? Редко.
Я постоянно, да, я живу около Шереметьево, и просто можно в любое время поднять голову.
Ну, во Владивостоке вояки летают постоянно.
Я понимаю, но вы понимаете, что в небе места как бы больше, чем на земле. А там лишние измерения есть. И тем не менее, они сталкиваются как-то в воздухе.
Вот. Я тоже хотел сказать, что если один раз столкнешься и упадешь, то мало не покажется.
Ну, вот. Не надо так
это
высоко
совсем взлетать. Это не царапина на бампере.
Надо 3 метра над дорогой.
Как в этом было? Вот в новом... В новый фильм-то, который со Шварценеггером, только он не со Шварценеггером. Total Recall. Total Recall. Вот там машины тоже классно были показаны, как они гонялись там. Вот именно новый Total Recall, который был перезагрузка.
Видели.
Вот, там тоже это классно было сделано. Они там взлетели, потом упали как-то.
Они там на магнитиках.
Да.
Ну да, это опять же такие капсулы, которые по желобам шли.
Правило 20%. Правило 20% больше не действует в Google. Шок и ужас, который нам донес Хабр, ну, они, видимо, откуда-то перепечатали, потому что у нас есть опровержение на иностранном языке, которая говорит, что ничего подобного действует.
Так, Жень, это Ализар же написал на Хабре, а чего удивляться?
Ну, вряд ли бы вот сайт, на котором было опровержение, его читает. То есть наверняка он откуда-то это утянул из чужих источников. Ну, а как вам вообще идея, правила? У вас кто-нибудь работает в корпорациях? Я не буду спрашивать сравнимо с Гуглами, но в которых больше 5 человек. Ксюша, да, я знаю. Кто еще?
Да. Не, у нас еще в работает. Подкасте есть резидент, который работает как раз в Гугле, и если мне не изменяет память, он рассказывал, что у них и так и нет этого правила само по себе. То есть ты не можешь взять и заниматься чем хочешь именно. Ты будешь заниматься только тем, что в компании ты можешь выбрать проект, на который ты свои усилия потратишь, но не более того. Это не то, что ты один день в неделю сидишь и пинаешь балду.
Ну, собственно, слух, который мы обсуждаем, он в чем, Ксюшенька, заключается? В том, что больше нельзя?
Да, в том, что больше с приходом Ларри Пейджа в 2011 году они стали прямо хотеть быть, пытаются быть эффективнее, и, соответственно, правило 20%, как раньше, все знали, что в Google в пятницу, а может и не в пятницу, а в любой другой будний день можно заниматься своими проектами, из которых выросли Gmail, AdSense, и, мне кажется, еще очень много всего, что мы знаем. В общем, все, своими этими проектами заниматься нельзя, и нужно заниматься работой, как все.
Это какой-то кошмар.
Не, ну это вообще беспредел. Заниматься
это ужасно, работой. Да, работать.
Не, но с другой стороны, как бы многие компании, да, новые стартапы, они так смотрят, открыв рот, на Google, на идеологию, да, там, на красивые офисы, на вот это правило 20%. Хотя, честно говоря, когда я слышал от людей, которые занимаются стартапами, что вот мы сделаем 20% времени там для своих сотрудников, мне хочется спросить, ребята, подождите, вам стартануть быстрее нужно, а вы тут про 20% каких-то говорите. Вот, Google, по-моему, буксует на месте последний год-полтора. Ну, это мое личное ощущение, я не хочу его никому навязывать. Вот, но тем не менее. И сейчас им, наверное, имеет смысл что-то действительно перевести в режим, опять, выжимания лимона, да, из людей, когда люди будут рождать идеи и работать над ними, а не так, что, ну, а вот здесь вот я пошел чем-то другим заниматься.
Вы очень забавно сказали. Вот как раз процесс выжимания лимона и идеи, он очень часто несовместим. То есть либо выжимание лимона и работа, либо идеи, ну, то есть креативность и идеи. Это вопрос, что Google сейчас хочет. Мне кажется, они как раз сейчас хотят дожать идеи, которые у них есть, и привести их к какому-то такому юзабельному виду. То есть Google Glass, например, идея вроде как хорошая, но реализации пока нет. Или там автомобили, тоже идея классная, но...
Да-да-да, но тут ситуация в том, что в Google-то не 10 человек работает. И все-таки большая часть людей, насколько я понимаю, все-таки это исполнители и люди, которые доводят идеи там, вспоминаем правила Парето, да, там 20% умные, 80% работящие. Вот, то есть вот эти 80% для них, наверное, вот это и подрезали свободу полета.
А по-моему, ерунда какая-то.
Иван, ты не поверишь?
Говори.
Но в любой компании в ней много работает исполнителей. И Google в этой позиции не уникален. Единственное, что они изначально подумали, это о том, что они стали строить такой бренд хорошего работодателя. То есть, как бы по большому счету, они такая первая компания, которая публично началась признаваться в том, что она хорошо относится к своим работникам. То есть там, не знаю, еда какая-то, детские сады, там хорошие кампусы, вот это правило 20.
Ну да, не все, какая-то еда, это а вот прям... Да,
омары или лобстеры.
Ну, классная еда. Все классно. Классно относиться к сотрудникам и именно культивировать вот программистов.
Ну да, и это стало модным, и они как бы такой флаг несли, как мы первооткрыватели, мы самые лучшие, поэтому идите к нам. Но по большому счету такого чего-то оригинального в этом нет. Ну, есть компании, которые хорошо относятся к своим сотрудникам, да, там есть, которые кормят там, но ничего такого в этом нет, и то, что они сейчас якобы, ну, непонятно, якобы отменили это правило, но его и не было, так, по большому счету, то время, которое тратилось на проекты, оно тратилось на собственные проекты Google. Может быть, там были какие-то проекты, которые там, не знаю, сами по себе, да, делали, но их, опять же, делали в нерабочее время. Тот же Gmail, он, несмотря на легенду, то, что он был сделан в эти 20%, он был сделан дополнительно, как бы, сама инициатива сотрудника, который там клиент для электронной почты. Тут ничего такого особенного нет, и, ну, окей, они решили, что-то у них вытекло там из этого HR-бреда, что мы теперь не самые лучшие работодатели, но не более того.
А я совсем не согласен с пятью со всеми вами. Я считаю, эти 20%, может, их не нужно формализовывать, может, не 20 должно быть, а 17. И про проценты не буду спорить. Ой, кстати, с процентами такой прикол был. Как американцы плохо в процентах понимают, я не устаю удивляться. Вот недавно у нас тут одна из систем есть для одного из крупнейших заказчиков, которая рассказывает ему, в какой процент отклонения цены, которую он пытается дать за бумагу, между той ценой, которую мы считаем была бы разумной. Ну, обычно там как? 4% это уже тревога. Что-то странное, да? 4% разницы между оптимальной ценой и то, что он дал. А тут чувак один внес, вместо там бумага продавалась по $100, а он, значит, $10. Ну, ошибочка, там нолик не там вписал. И она там ему насчитала процентов много. Вот эти проценты их сломали. Они вообще смотрят на трехзначный процент. И просто вот говорят, мы не понимаем, что это означает. Это как? Это много? Это плохо? 4% понимаем, это много. А вот 4000, что это означает? Или там 400%? Вы не поверите, они заставили переписать проценты в points. Ну, то есть, разница в единицах. Вот это они понимают. То есть, если там 100 минус 10, 90, вот это они понимают. А проценты плохо. Плохо проценты пошли. Но я не к тому. Я к тому, что идея о том, что работники должны заниматься в рабочее время фигней всякой, мне кажется, очень разумной и очень полезной. Это одно из, не из первых, но одно из вторых моих намерений, которые я тут потихоньку в новой компании ввожу. Рекомендую работникам заниматься всякой херней. И потихоньку... Например? Ну, например. Например, недавно я выкопал Vertex. Слышал о Vertex?
Да.
Vertex херня совершенно удивительная. И вставить ее в рабочий проект — это просто безумие какое-то. Взять и вставить.
Ну да.
Но а куда-то ее вставить-то хочется. Мне хочется ее куда-то вставить.
Я знаю. Это называется скучающий программист. Это самое опасное, что может случиться на проекте.
Да ничего подобного. Таким образом, в свое время я внес замену сишных структур на протобаф. Вот именно вот таким вот. Хочется и чувствую, что полезно. Попробовал на собачках, понял, он работает. Я уверен, с Vertex будет замечательный успех, потому что Vertex делает тот же чувак, что делает и Netty. А этому чуваку я прям доверяю как себе. И вообще, мне кажется, вот здесь оно. Это вот это будущее, которое дышит нам. Node.js только для нормальных людей.
Ну да.
Дышит нам уже в затылок.
А почему бы не оформить эти 20% как повышение 20% оклада и сделать тикеты R&D проекты?
А потому что это очень неформальная такая штука. Мне абсолютно не важно, чего человек с этим вертексом будет делать. Будет он с ним собак гонять, будет ли он делать то, что в проект войдет. Я даже хотел бы, чтобы он собак гонял с ним как-нибудь. Что-то странное с ним делал. Поэтому, как я могу тикеты какие-то с него требовать? Ну, пусть делает свой домашний проектик, веб-сайтик с какой-то там дикой нагрузкой для своих прикольных штучек. У себя в 20% моего времени. Я буду только рад.
Не, ну вот смотри, только Жень, ты начинаешь это у тебя руки тикеты. Чешутся. Говори. У тебя руки чешутся, Vertex пощупать, но ты же хочешь, чтобы кто-то другой его пощупал, а не ты.
Ну почему? Я его и сам пощупаю. Это, Vertex — это просто пример. Я, например, сам вот таким образом попал на... Вот таким, через себя, как говорит Бобук, через постель. Я попал на Spring AMQP. Я до этого AMQP пользовал исключительно в прямом режиме. То есть к Revit подключаешься, у него там библиотека, все эти мучения и бесконечные геморрои, в конце концов получаешь удовольствие.
Нет, но тут же, Евгений, ты же говоришь о внедрении все-таки технологий, в том числе и технологий там разработки, которые в дальнейшем могут быть полезны для проекта. Как-то к 20% это сложно относить.
А это, по-моему, это единственный способ внести новую технологию в проект, потому что в любом проекте, и у нас там тоже такая тема была, есть некие стандарты. В любой компании как-то принято, как делать вещи. Ну, как-то они знают, что вот так надо, да? Вот в той компании, в которой я сейчас, принято dependency injection делать через Spring. Почему? Потому что так принято. И взять новый проект, я возьму вот такой красивый, умный, напишу на Juicy, это рискованный путь. Потому что никто его, кроме меня, не знает. Понимаешь, не то пойдет. Но вот если я напишу какой-то левый проект, и покажу, вот, а вот смотрите, как у меня тут Juice работает замечательно, мне не надо вот этой идиотской ручной инъекции делать, как вы у себя в Спринге делаете, и думаете, что это правильно, и народ заинтересуется, и вот дело пошло. То же самое с Вертексом. Я перенесу свой проект на эти вертикалы, я пойму, что это хорошо, я, может, следующий сделаю по работе, и также и другие. По-моему, это самый
путь. Жень, вот у вас есть в команде еще один умный потом?
Ну, есть еще один умный чувак, который меня может понять. И вот я сейчас беру еще третьего умного чувака. То есть три умных чувака на команду – это почти перебор.
Знаешь, Жень, вот я уже, по-моему, говорил только в другом подкасте, такая есть у меня идея, что вот эти вот умные чуваки, они пытаются своим вот там, вот умом и какими-то своими технологиями подкрыть тот промежуток, ну, умственно или опытно, или между теми людьми, которые просто, вот как мы говорили, там, рабочие, выполняют. И для них, вот для этих умных чуваков, это там ничего не стоит, там построить какой-то фреймворк, написать какие-то стандарты, да, и дальше там принести этим чувакам счастье, которого они не поймут, потому что они до этого еще сами не могут дойти, им нужно там долго понимать. Просто им принесли вот это счастье. Вот. И это, кстати, очень рискованно. Поэтому и Spring все знают, потому что все знают Spring, потому что можно пойти легко на маркет, найти чувака, который знает Spring, очень легко. Пойти в этот самый, купить двух индусов в этом самом, в инфосисе в каком-нибудь. Все, и они будут тебе делать Spring. Это большая боль во всех корпорациях.
Виктор, я прошу прощения, что перебиваю. Понятное дело, я тут вставлю свои 5 копеек, как человек, который очень любит поговорить на эту тему, да. Понятно, что риски у проекта тут же растут там в безумных пропорциях. Проблема совершенно в другом. А если не будет таких вот людей, да, которые вносят новые технологии, то фактически общую массу тех же программистов, системных администраторов, их просто не сдвинешь с места. Они вот сидят на каких-то старых технологиях, да, и пока не появится тот, кто будоражит, да, либо это внутри команды, либо это внешний какой-то человек-раздражитель, да, то это будет очень-очень долго и мерзко.
Вот, ну, как-то, знаешь, да. Ну, как-то деньги зарабатываются в текущий момент людьми. То есть, как корпорация как-то это самое функционирует на этом самом, на странном коде, скажем так.
Вот, поэтому... Да, все не то, что ты говоришь. Все не так оно в жизни. Ну, вот, то есть, со стороны оно действительно кажется. Возьми любого индийца, он будет на Спринге писать. Твоя мысль, да?
Напишет.
Я бы ее развил, но хорошо, ты сначала скажи, я потом добавлю.
Это мысль, ну, то есть, чего умеет индиец делать на Спринге? Я тебе расскажу, что он умеет. Он вот эти XML спринговские, то есть Спринга до 3.0, да. Он умеет их копи, и он знает, какие части копи. Он, да, лучше меня это умеет делать. То есть, я каждый раз думаю, господи, что ж они тут связывают, так что ж они куда внедряют? Это страшное дело, вот нормальному человеку на это глянуть. Угу. Индейцы вот на этим вообще не задумываются и прям молодцы. Прям орлы, это их умение меня поражает. Они знают, как к нему подходить. Но когда я вот такого спринг-специалиста спросил, говорю, а что типа так программа-то? У меня на среднем инстансе занимает 90% CPU. Она ж ничего не делает. Что там у тебя там с потоками? Он говорит, какими потоками? Я говорю, ну потоками там, ну, треды типа. Как у вас по-русски нити называются? Говорит, ничего не знаю про это. У нас в Спринге такого нет. Оно само.
Это я понимаю это, да. Они не понимают, некоторые люди не понимают до конца, зачем они используют Spring, потому что все используют Spring, поэтому давайте использовать Spring. Поэтому, когда показывать, надо показать, что можно и не так. И тогда у людей реально откровение поступает, и в глазах такое просветление. Вот. По поводу, опять же, если вернуться к этим 20% и каким-то там клевым технологиям, наверное, все-таки это важно. То есть это должно быть, это не должно быть формально, я считаю, но люди должны также какими-то вещами заниматься. Это может быть даже не 20%. Люди могут заниматься еще плюс 20% к стандартному рабочему времени. Но кому это интересно, это, опять же, интересно только единицам, которые, собственно, и делают эту инновацию, и это толкают. Потому что, как мы уже выяснили здесь, это 80% или даже 90% людей, которые работают в компании, они работают, чтобы они работают. И они работают с 8, например, до 5, с понедельника по пятницу.
Да ладно, просто... где вы таких находите? Да я вас умоляю. Не-не-не.
Я тебе просто говорю.
Где такие есть? Ну, то есть, если какая-то богадельня там государственная компания, ну, действительно, наверное, там есть. Хотя я и такого уже давно не видел. Я 100 лет уже таких программистов не видел. Не то, что я гениев беру на работу. Но программистов, которые работают с 9 до 5, это какая-то легенда. Какая-то, ну, смотри, урбанистическая легенда.
У вас я тебе индусы скажу... есть?
Кто есть?
Индусы.
Индусы. Индусы, между прочим, очень крутые программисты, если они в Америке живут, а не в Индии.
Ну, смотри, я тебе просто объясню ситуацию. Значит, я по совместительству здесь, в нашем этом Нью-Джерси, мы юзер-группу ведем по Java, по Flex, по всему, короче. И когда вот мы что-то, какую-то там, ну, мы там раз в месяц, там два, раз в два месяца собираемся и какие-то там либо докладчиков приводим, либо сами что-то рассказываем. Люди подходят после этой вещи и говорят: слушайте, откуда у вас время нахрен на это все, что вот вы тут все это дело рассказываете, и вы вроде еще в этом всем разбираетесь и так далее. То есть вот этот вот недостаток, либо lack of curiosity, как по-русски сказать?
Любопытство.
Да, недостаток вот этого любопытства, либо времени, потому что, ну, отработал человек, у него ушел домой, у него там свои проблемы, у него там моргач, у него там дети и так далее. Им, например, это не то чтобы интересно, они выполняют работу. Вот, а им надо сказать, работайте вот от сих до сих. То, мы же здесь то собрались и сейчас это все дело обсуждаем. Это люди, которым не все равно, которым людям интересно развивать и свой внутренний, как бы богатый внутренний мир, и делать окружение, в котором ты работаешь, лучше из-за того, что тебе не все равно.
Так я и говорю, надо ввести сегрегацию, разделить на морлоков там, и кто там, эллины, по-моему, были.
И мы будем, да, их... они нас будут жрать в результате. Ты помнишь, как там было? Мы такие умные, красивые, ну, они нас будут жрать.
Это, ну, досадно. Понятно, потому что мы будем заниматься R&D-проектами, мы будем хилые и слабо к солнцу приспособлены, а они там будут рабочими руками своими чего-то код делать. Но опять нет, же, но... да, ты вот этим людям не можешь доверить, типа, занимайтесь 20% тем, чем хотите.
Можешь,
да?
Ты им доверить. У меня был программист, который вот такой, из морлоков. И я, ты не поверишь, я этому программисту поручил. Я ему говорю: чувак, говорю, у тебя тут такая база данных большая, давай посмотрим на что-нибудь распределенное. Я ему подкинул Hadoop. Представляешь, Hadoop. Вот такому, подкинуть такому человеку Hadoop. Ясное дело, он его даже установить не потянул. Ну, то есть, я понимаю, почему. Я ему прицепил умную девочку, которая ему помогла с установкой, и человек на глазах расцвел, понимаешь? Вот он из морлока превращается в нас, в таких красивых и умных. Его тоже скоро будут жрать.
Нет, ну вот в Японии, допустим, это же идеология, да, то есть когда каждый человек после рабочего дня остается в офисе на так называемые кружки производства, и они тратят некоторое время на то, чтобы придумать, как улучшить производство. Вот. Мне кажется, что это, ну, такая европейская все-таки практика, что отсвистел звонок и, собственно, побежал с завода. Все уже стараются больше на производительность идти. Как-то так, мне кажется.
А у нас там в чатике позор какой, господи. Они пытаются понять, из «Властелина колец» ли бумаг. Что ж вы, дети в школе не учились? Неужели в школе это уже не учат?
Нет, не учат. Я поэтому тебе говорю, что вот это, вот эти чтения, даже внеклассное чтение, да, в школе никто не преподает Герберта Уэллса, да, но должна быть тяга к великому.
Нет, а кино же было недавно даже, по-моему.
Ну вот недавно, 10 лет назад было кино с этим, с Гаем Пирсом. Да? Это про это.
Можно было бы осилить, да, да, да.
Ну там их, по-моему, не называли.
Из момента, который...
Да-да, Гай Пирс.
Правильно пишут, Марлоки, они из Варкрафта. Ну вот понятно, человек, какой Властелин колец. Варкрафт. Ясно, 20% недействий в Гугле, это рассказал человек, который то ли там работал, то ли там не работал, то ли там уже не работает. Ну, в принципе, завсегдатаи Гугла говорят, да ничего подобного. Мы вот здесь работаем, и ничего подобного. Мы можем 20% после работы в свое удовольствие позаниматься.
Ну, Жень, я могу еще свои 5 копеек ставить на эту тему. Наверное, тут некоторые люди проснулись, потому что я давно ничего не говорил. В комментах на Хабре к этой новости была упомянута замечательная компания Valve, в которой действует это правило, но оно немножко звучит иначе. Там 100% времени люди занимаются чем хотят. Ходят по офису, вступают в бессвязные разговоры, какие-то там брейнштормы. И в результате, в конечном итоге, рождаются большие, хорошие вещи, которые приносят стабильный, хороший доход. В частности, вот, может, кто знает, Left 4 Dead таким образом была рождена. У них нет, в общем-то говоря, какого-то плана. У них есть руководство, которое, к которому приходят, говорят свои идеи, они их одобряют или это отшивают, но, вообще говоря, любой человек может в любой момент сходить, перейти в другой отдел, начать заработать над чем-то другим, над какой-то внутренней тулзой, над какой-то игрой, и они себя прекрасно...
Тут проблема с тем, что этот результат неповторим, потому что мы не знаем, выпустили ли бы они Half-Life 3, если бы у них была бы строгая иерархия, и все те же самые разработчики там подчинялись одному Гейбу.
Я когда слышу вот такие рассуждения идеалистические, у меня рука тянется достать свой Ругер 38-го калибра и начать стрельбу на поражение разрывными снарядами. Потому что ничего более антипроизводительного, чем вот этот супер agile, о котором ты рассказываешь, где все ходят по офису и думают, а что ж нам сейчас запрограммировать, я себе даже представить не могу.
А, Жень, я могу сказать, дело в том, что они работают в свое удовольствие. Они примерно как Google в свои лучшие годы. У них есть, повторюсь, источник стабильный, источник хорошего дохода. В последнее время Steam появился так, ну, который по-настоящему большие деньги приносит. Но до этого были всякие шапки, всякие там Team Fortress. Это были большие, хорошие, постоянные деньги. И поэтому они могут себе позволить поработать в свое удовольствие. До этого такого, конечно, не было. И Гейб с командой вкалывали буквально 10 лет, пока вот выходил Half-Life 2, все такое. После этого, да, они решили, что можно отдохнуть. Это ситуация, приближенная к идеальной, и такого, наверное, действительно нигде больше не повторится, даже в самых успешных компаниях. А на примере Гугла мы вот видим, что вот, да, оно теперь...
Ну, здесь не надо сказать о том, что все люди, которые вот в таких вот небольших проектах, они все слегка ненормальные люди, да? Я себя тоже, как бы, считаю слегка ненормальным, потому что я увлечен, я фанат того дела, которым я занимаюсь. И просто так вот, знаешь, типа, если бы мне разрешили просто шататься, я бы не шатался. Мне, чтобы, например, там, я даже на выходных занимаюсь все время какой-то фигней, там, левой, которая не связана с работой, потому что мне просто интересно какие-то новые вещи изучать. И там таких, они просто, им удалось собрать в этой компании именно вот таких вот слегка ненормальных людей, которые больны общей идеей. И я стопудов уверен, что вот этот вот, как бы, кто-то сказал недавно очень интересную фразу, что программирование — это не только сидение и набивание по клавишам. Я могу программировать у себя в голове, когда иду в магазин за едой какой-нибудь. Или я могу программировать, когда еду там на машине. У меня постоянно что-то происходит в голове. И поэтому это праздное шатание для кого-то может выглядеть. Но на самом деле никто не знает, что у человека в голове. Но, опять же, чтобы позволить людям работать в том режиме, который вот ты привел в примере, в Well, должна быть все равно у людей, у людей должна быть правильная организация ну, себя, наверное, как и рабочего времени, потому что как бы просто и там человеку, который привык, чтобы вот тут опять же, извините, 8 часов в день, 5 дней в неделю, он не сможет работать в такой этой самой расслабленной обстановке, потому что на него нету какого-то там надзора за ним не смотрят и так далее.
Не, Витя, я не согласен с тобой очень сильно. Объясню, почему. А во Владивостоке открылось некоторое время назад завод по сборке автомобилей. Я имел радость и счастье, как сложно сказать, как-то однозначно поработать там. Вот там активно насаживалась японская идеология, собственно, так называемые DAO Toyota. Mm-hmm. И я тебе скажу честно, что вот я смотрел на людей, которые на линии, я смотрел на других людей, все зависит от внутреннего климата. Приходит обычный парень, да, который раньше где-то в гараже собирал японские конструктора, и тут вот он приходит, да, и начинает, и вот знаешь, вот он переходит просто проходную завода, точнее даже не проходную, а первые ворота, и он меняется, то есть настолько меняется, что, в общем, человек, который был за забором и который на территории, это были абсолютно разные люди. То есть мне кажется, что вот...
Но он меняется в лучшую сторону или в худшую?
В лучшую. Причем это абсолютно человек, который думает о работе, там постоянно как-то выкладывается и далеко не из-за денег. То есть деньги – это важный там мотивационный момент, но сама идеология, ну как можно сказать, климат в компании подразумевает то, что люди, вот начиная там от уборщицы, кончая тут менеджментом, максимально вкладываются. Просто другие там не выживают.
А в чем-то не согласен
с Виктором? Нет, я не согласна. Я согласна с Виктором. Ну, я даже могу пояснить идею предыдущего оратора. Мне кажется, это дело в том, что вот насадить идею какого-то общего коллективизма, если ты занимаешься просто там производством, и если ну вот ты как раз уборщица, то так ее гораздо легче. То есть просто, да, это зависит от внутреннего климата. А насадить идею каких-то там креативности, идей или насадить идею того, что ты, тебе интересна твоя работа, ну, это невозможно, это немножко другого плана. И если и я согласна, что Valve и вообще вот идея свободного времени для программистов, она валидна и эффективно будет работать, если программисты заинтересованы в своей работе, если им она очень интересна. То есть бывают программисты, которые действительно там вот с 8 до 5, а дальше им это неинтересно. Они просто приходят там и делают то, что им надо, и они не вовлечены в эту индустрию. А задача найти вовлеченных людей в индустрию, потом дать свободное время, вот она эффективна. Может быть, Google сейчас считает, что у них не столько вовлеченных людей, или что им действительно просто нужно доделать свои проекты, а не какие-то новые.
Ксюш, смотри, какая еще история. Очень важно понимать, что тот же самый Valve, контора, в общем-то говоря, небольшая. Там, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, в районе 100 человек всех людей, и туда невозможно попасть. То есть человеку со стороны практически невозможно попасть. У них зверское абсолютно зверские испытания нужно пройти. Самый легкий способ — это по приглашению, по инвайтам, когда человек за тебя поручился, когда он с тобой провел политбеседу, когда он точно уверен, что ты вот тот самый человек, который захвачен идеей, который будет работать не ради денег, а ради идеи, и при том им платят очень такие хорошие деньги. И только тогда получается вот эта вот атмосфера. Строго по инвайтам. В Гугле такого давно нет, поскольку у них там миллиарды программистов.
В общем, только постель.
Приглашаем на IT-события нового формата. Rock IT. Доклады, мастер-классы, рок-н-ролл и отличная атмосфера. 24 и 25 августа. Спортхолл Калев. Таллин. Бесплатный вход и участие. rocketcon.com.
Погодите, возвращаясь к вашей владивостокской истории, дорогой гость. Я тебе скажу, что не верю, потому что у этих лошадей наши морды. И правильно же Ванецкий про это сказал. Ну, я работал с этими людьми в течение десятилетий. Ну, что ж такое, их с Марса вам завезли на Тойоту, на вашу, или где там готовят их?
Нет, на самом деле люди самые обычные, а долго очень рассказывать, но вообще сама идеология компании, она как бы звучит со стороны даже немного дико. А люди работают за то, чтобы улучшить качество сборки, работают за то, чтобы оптимизировать собственную работу.
Зачем эти люди, которые работали со мной в АКБ МИУС и били баклуши и пили чай по 5 часов в день, вдруг они вот магически переменились и стали японскими маленькими роботами, которые делают все на благо компании?
Потому что, во-первых, Евгений немножечко зная изнутри эту тему, могу сказать, что японских роботов не существует, как показала практика. Существуют идеальные, допиленные до бриллиантового блеска процессы, в которых человек не может совершить ошибку. У Toyota есть такое выражение, что наши конкуренты управляют идеальными людьми в плохих процессах, а мы управляем идеальными процессами с обычными людьми. Вот. А ситуация тут точно такая же. Каждый человек участвует в допиливании процесса. А почему участвует? Да температура в компании такая, что человек приходит и понимает, что здесь каждый, начиная от там, генерального директора и заканчивая той же уборщицей, да, как ни смешно, делают все для того, чтобы было хорошо. И как-то вот не хочется, наверное, выделяться. Это первый стимул. Постепенно люди начинают биться за то, чтобы попасть там на стенды Кайзен, там внедривших Кайзены. Вот. Там очень много всего. То есть смысл примерно такой, что понятно, что первая бригада как бы специалистов была ввезена, и она создала эту культуру, культивировала ее. А потом просто за ней очень внимательно следят специально обученные люди, чтобы эта культура не скатывалась в российские реалии. Честно скажу, очень эффективно и со стороны смотрится немного дико. То есть ты попадаешь, да, на завод, то есть только проходишь, я говорю, первую проходную, и понимаешь, что ты просто попал не в Россию. И это пугает.
Иван, а можно уточняющий вопрос?
Да.
Вот эти вот доски почета, вот это вот все, это как-то отражается на деньгах?
На деньгах это отражается очень сомнительно. То есть там есть система грейдов, когда ты в своей зоне проходишь все, грубо говоря, позиции. То есть если беря IT, то там побыл в техподдержке, побыл там в разработке, побыл там в админстве т.д.т.п., тогда у тебя начинает расти грейд. Ну, честно говоря, в деньгах это не особо всех доводят именно до такого, как вот помню, Бобу говорил.
До состояния винтиков. Всех доводят до состояния взаимозаменяемых частей, которые работают по идеальным процессам. Если винтик хочет чуть-чуть поменять резьбу, то окей, но это проблема винтика. Ну, круто, он будет входить в свою гайку хорошо, но не более того.
Это второй раз за сегодняшний выпуск, когда мне хочется достать револьвер. Когда говорят про стимулы нематериальные, я смеюсь этим людям в лицо. Не бывает нематериальных стимулов.
Я тоже смеюсь.
Пусть тебя вешают на доску хоть 33 раза и приковывают туда цепями золотыми, но это все, я не знаю, на кого это. Вот тех людей,
я не согласна.
Вот тех людей, которых вешают на стену, они от этого начинают лучше работать, я бы изначально не взял на работу.
Да нет, ну это не про стену. Просто есть такой психологический момент, что у людей у некоторых есть такая необходимость ощущать свою важность. То есть, если. Да это вот не про стену вообще, а просто про то, что вот ты как бы.
Так им надо иными путями свой ЧСВ повышать. Не стенами. Пусть приходят в подкаст. Видишь, пришли в подкаст, их услышало 500 миллионов людей. Все, не надо им эта стена больше. Это гораздо более продуктивный способ. А тут какой-то начальник. Да я знаю этих начальников. Я сам один из них. Так вот, начальник, который мало чего понимает, чего этот человек делает, даже при идеальном процессе, награждает этого человека почетными уважухой по набору трудноформализуемых признаков. И этим человек гордится? Ну, это ерунда какая-то.
Евгений, не совсем так. Вот смотри, я сейчас вот конкретно на примере данной компании скажу, да, о которой говорю. Вот, грубо говоря, в процессе сборки на линию заходило два, как бы, две телеги, которые нужно было определенным способом ставить. И провели, один из рабочих провел некий процесс, чтобы не совершать ошибку. Ситуация в том, что фактически этот, вот это улучшение назвали его именем. Да? То есть и человек, стоящий на линии, когда говорит, то вот Вася Иванов, да, это же вот у нас отметка Иванова на первом посту. То есть это вот повышение, оно именно участие в процессе, что человек на выходе
это
чувствует себя...
Это мне вспоминается это... Самый честный гаишник, не помню, где там Вологде, это вот тоже приходит голые стены, такой рабочий домой, там сидит ребенок в рубище, в мешке из-под лука, и он такой, вот мое, имени меня назвали процесс, не подпроцесс, какой-то шаг там в каком-то таком большом процессе. Гордиться.
Но при этом у них достаточно неплохие зарплаты, то есть по сравнению с рынком, это конечно же.
Ну, может, они...
зарплата-то одинаковая и никак не влияет.
Если у них эта премия скрыта в зарплате, то есть все получают больше, чем со стороны, то это просто...
Зачем делать больше?
То это просто лукавая такая замена. То есть на самом деле стимул материальный, единственный стимул, в который я верю. Вообще я верю, что пряник может быть только деньгами, а кнут как раз может быть моральный. Для кнута вовсе не обязательно деньги отнимать. Достаточно, например, как я своим вешал ленточку с надписью Microsoft, чтобы им было стыдно. Очень эффективный был способ. А вот,
да, или Samsung, дари какой-нибудь Android, например. Да, да.
Пусть ходят и позорятся между нормальными людьми. Ладно, давайте на следующую тему перейдем. Это, конечно, было интересно. Интересный разброс мнений. То есть Иван прямо конкретно считает, что лошадей с нашими мордами можно сделать рысаками.
Прям, да, вполне.
Прям... Интересно.
Я сейчас смотрю другую производственную компанию, в которой это внедряется. И вот что, ну, люди меняются прямо на глазах.
Мне кажется, да, это нужно увидеть на примере хотя бы раз, так чтобы в это поверить, потому что с трудом верится, но если ты, ну, в то, что можно людей, которые абсолютно не интересуются, не вовлечены в работу, создать микроклимат, и они вовлекутся все сразу.
Но еще буквально несколько слов, да. Владивосток же славится чем? Японскими автомобилями. Здесь 80% бизнеса до введения таможенных пошлин состояло из того, что люди занимались привозом автомобилей. Соответственно, автотематика здесь развита очень-очень сильно, и фактически она приоритетна. Поэтому отношение к русской сборке здесь изначально было настолько негативное. И вот мне кажется, что вот когда говорят там про всякие японские чудеса, да, там в плане бизнеса и развития экономики, я когда смотрю вот, собственно, на такой образчик во Владивостоке, я действительно начинаю в это верить. Да, но это действительно, это нужно увидеть один раз своими глазами, потому что сколько раз мне перед этим рассказывали, да, я говорил, да ну не может быть такого, они за деньги работают там или их там кнутом бьют.
Да я до сих пор не верю, Ты не смог донести эту мысль.
Надо ехать в
Владивосток. Надо ехать. Давайте соберемся после выпуска и рванем. А у меня тут до Владивостока через Пёрл-Харбор просто рукой подать. Там пересадку и вперед. Ксюшенька, эти мужланы тебя, наверное, утомили. Скажи нам, какая тема в твои ясные девичьи очи смотрит?
Так я думаю, нам уже пора переходить вообще к темам юзеров, ну, в смысле наших пользователей.
Какую-нибудь тебе выбрать. Неужели ты не хочешь рассказать про золотой iPhone? Неужели ты можешь это упустить?
Нет, это какой-то кошмар. Я даже думать об этом не могу. Я просто несколько раз уже что-то об этом слышала и не хочу читать. Меня пугает.
Подожди, все говорят, теперь будет новый золотой iPhone. Понимаешь?
Нет, не может такого быть.
У нас уже они продаются китайские.
От Samsung?
У него будет A7 внутри. A7. С ARM8 архитектурой. Эффективность, значит, вырастет на 20%. Я бы еще сказал, что 8 ядер надо засунуть. Ну, к золоту.
И телевизор. Телевизор обязательно там есть?
Телевизор должен быть, да.
Про телевизор не знаю. Можно Netflix запустить и сейчас.
Там антенка выдвижная.
Там должна быть антенка, конечно, выдвигающаяся. И телевизор. И там еще так очень неудобно должны нажиматься иконки, чтобы жизнь медом не казалась. Обычно в айфоне с телевизором там вообще очень тач плохо работал. Невозможно было ответить на звонок.
Ну, экрана всего 4 дюйма это будет. Что, в общем-то, вы видели презентацию чувака с Ubuntu, который рассказывал, как они померили правильный размер и решили, что правильный размер это 4,5 дюйма. Так что мы тут нервно курим со своими 4-дюймовыми телефонами.
А, вы про телефоны, да?
Ну, про телефоны начали, да? Что ж поделать? 128 гигабайт памяти.
Я думал, они померили 4 дюйма.
128 гигабайт сторожа будет на борту. Конечно, NFC. В общем, NFC с золотым цветом, по-моему, сразу вносит эту статью в список таких уж суровых фейков. Что прям,
чеченский айфон.
Прямо да, даже трудно мне поверить в реальность. Но, с другой стороны, вы помните, были же красные вот эти айподы. Проигрыватели iPod назывались.
Нет, а вот новые iPod Touch, они же все разные, разноцветные. Там, по-моему, есть ну, желто-золотой какой-то, одна из расцветок вот эта.
Какой-то это стрёмный телефон, по-любому, прямо вот это ядер побольше. И... Хотя вот камера с апертурой 2.0, это круто. Это они, по-моему, вписали. Это они прям поняли, что хорошо бы туда засунуть. Все остальное ерунда. Ксюша, будем брать? 5S в золотом варианте.
Так золотой, конечно, обязательно.
Обязательно? 128 да. гигабайт сториджа, представляешь?
Вообще, просто.
Ставь туда, что хочешь. Прям даже не знаю, что поставить. Я тут недавно обнаружил, что у меня, оказывается, 32 гигабайта в айфоне есть. Открыл, а там, говорит, свободных 8 гигабайт. Я аж испугался. Думаю, господи, что я удалил чего-то? Привык, что всегда не хватает. Оказывается, я вот такой разухабистый купил в свое время. Покупайте, мальчики и девочки, 32 гигабайта. Видите, уже 2 года и еще не закончился.
А ты фоточки на нем хранишь или ты их выгружаешь в этот в клауд или куда?
Ну, оно там само все. У нас же в айфоне все само, ты же не в курсе. iCloud, ну, фотострим, да, все дела там.
Но вот. Все равно же они же на телефоне хранятся, если они даже фотострим улетели.
Ну, так, наверное, надо их оттуда удалять иногда. Да, еще ни разу не пробовал.
Вот я их удаляю тоже.
Ну, вот подожди, я собираюсь на него... Секундочку. Тут как раз говорится в статье, что не будет NFC. Опять не будет. Опять мы...
Как не будет? Опять нас кинули?
Cool, says no.
То есть даже в золотом... То есть даже в золотом не будет NFC? Ну, это вообще просто...
Это позор. Все, это был мой главный довод, чтобы 5S себе купить. Чтобы как у людей было.
Как у андроидов?
Ну, все с NFC ходят, а я тут как дурак хожу со своим маленьким телефоном. Не, вы смеетесь, а я вот гляжу на этих фанатиков с большими телефонами, думаю, может, и мне большой телефон попробовать.
Ну, ты можешь, например, если говорить о поездах, ты можешь билетики, наверное, на поезда покупать, вот так вот телефоном тронул, этот самый банкомат, где продают билетики.
Эти билетики не продают по кредитным картам, надо дебетную нести туда.
Серьезно?
Да. Так, ну, хотя можно купить такую чипованную карту, которая, значит, вот работает. Это они так загоняют нас в будущее. Нас тупых американцев, которые с чипованными картами никак.
Чтоб трекать.
А у вас их там нету?
У меня есть одна от Яндекса. Я ее всем показываю. Понятно. Все знакомые американцы прямо удивляются. Работает? Нет, не работает. Они имя с фамилией перепутали местами.
Нет, а в Европе, по-моему, наоборот, чипованные карты как-то активнее используются. Вот что меня удивило. А вот
так такие... там запрещено использовать не чипованные в Европе.
Как запрещено? Вот... Ну, я не знаю, насколько там запрещено. Я нормально платила в магазине. Просто, например, у них есть автоматические супермаркеты, где ты ну, просто все набираешь сам, все пробиваешь, вот как кассир. Это, кстати, мучительно, как оказалось, находить штрих-коды на продуктах. А потом платишь. И вот если у тебя чипованное, все шикарно, потому что там пин-код надо вводить. А если у тебя не чипованное, к тебе прибегает такая странная тетечка негритянского вида с ручкой и требует твою подпись.
Ничего. Давайте к темам пользователя. Я с тобой согласен, Ксюша. Что наши слушатели напридумывали?
Первая тема какая-то очень прям странная. Хотя вот я сортирую по-лучшему наши темы, но почему-то первая у меня все-таки там, где 12 лайков, а следующая где 13, почему-то вторая. Что-то здесь не так.
Ну, тут сложный алгоритм, как вот с этими японцами в Владивостоке.
А как ты это сортируешь? Как это увидеть?
Ну вот тут лучше есть такая, крыжик такой для сортировки.
Пимпочка такая есть.
Ну если, да, мы говорим о 13 лучших, 13 голосов или лайков, это компания Павла Дурова представила мессенджер Telegram. Ну, с этим было связано очень много шуток, что Дуров только не повторил, что он только уже не повторил. Но, с другой стороны, сейчас действительно, если смотреть App Store, самые популярные приложения – это как раз мессенджеры. То есть сейчас все почему-то повернуты на этой теме, и вот Дуров в струю, как раньше повторил за Фейсбуком, сейчас, наверное, за WhatsApp-ом. Как кто пробовал, кому что нравится?
Я пробовал, вот буквально сегодня специально перед эфиром попробовал эту штучку. Штучка замечательная, вот прям положа руку на сердце, работает удивительно быстро, и что характерно, вот тут пишут, что она привязывается к сим-карте. Не к сим-карте, она привязывается к телефонному номеру. То есть фактически можно иметь iPod Touch, на нем установить этот Telegram и привязать его к номеру, который на обычном телефоне, может, это даже не смартфон. И оно будет совершенно хорошо работать. Плюс можно на нескольких устройствах под одним
и тем же ником. Ты мне расскажешь, что как iMessage работает, да? Вот прямо сейчас.
В общем, можно и так сказать, что iMessage.
Или WhatsApp.
А в чем правда, брат, собственно? В чем тут цемис?
Ну, они просто пришли, сделали новое приложение. Они, нет, на самом деле...
У них там хитрый протокол.
Да, там какой-то свой протокол новый.
Ну да, они очень забавно везде пихают то, что какая-то повышенная скорость передачи сообщений. Я вот не знаю, я пользуюсь...
Там не в скорости цемент.
WhatsApp-ом.
Там цемент не в скорости, там цемент в защищенности. Николай Дуров там очень долго работал.
Ну да, Николай Дуров рассказывает нам о защищенности. Ага.
А что такого?
Николай.
Николай.
Ой, Павел.
А почему Николай?
Ну, Павел и Николай.
Так брат его, наверное.
Два брата
Акробат. У них там, да, все, землячество.
Все братья, понятно.
Погоди,
ой, там такой Берельман.
Когда скорость про мессенджер говорят... Мне тоже непонятно, о чем они. А кто медленно работает? Ни с кем сравнивают.
Может, со скайпом, который типа не умеет правильно передавать сообщения. Если у тебя скайп открыт на другом девайсе, он сначала уйдет туда, а ты ждешь, что оно придет в другой и так далее.
Да ладно, после того, как вы попробуете, дорогие мои, Yahoo Messenger, вы поймете, что скайп – это счастье.
Да-да-да.
Ну, ладно, наверное, интересно. Наверное, пользователи ВКонтакте будут...
Ощутил какую-то скорость такую особенную от протокола?
Скорость очень, очень хорошая. Там две галочки. Первая появляется, когда сообщение отправлено, а вторая, когда оно доставлено. И, соответственно, они абсолютно мгновенно отрабатывают. Я на мобильном интернете специально на Edge сидел ради этого. И, ну, то есть, вах. Просто вах. И важно понимать, что оно к ВКонтакту не имеет никакого отношения. Оно не привязано к ВКонтакту аж никак. Это абсолютно самостоятельный проект.
Тебе нужно же, чтобы твой оппонент имел такую же возможность, да? То есть у него должно это приложение установлено быть.
Ну, естественно, ему нужно иметь какое-то, я не знаю, на Android, наверное, еще нет, а вот на iOS, любое iOS-устройство, оно есть. Единственное, что я чуть-чуть маленький такой офтоп, единственное, что я не уверен, что это из-за Телеграма, но после того, как я там зарегистрировался, мне вчера внезапно пришел звонок и тут же отбился с нью-йоркского номера, то есть с международного номера, там плюс 1-347, я понятия не имею, что это такое. Я нигде свой номер не светил.
Так это номер NSA. Ну, да, это ж наши. Конечно.
Мы прозваниваем всех.
Проверяем, есть это настоящий абонент или нет. Когда про такую скорость говорят, особенно про мессенджеры, я вспоминаю, как у меня вот эта программистка, которая умница, красавица, не такая, как ты, Ксюша. Хотя она у себя там в Индии на конкурсе красоты прям место взяла. Представляешь?
А я почему? Я хуже?
Не такая уж прекрасная, как ты.
Хорошо. Я бы не взяла, я думаю, в Индии.
Да, в Индии я не знаю, что бы с тобой было. Но не так, ну почти, ну близко. Но вот когда она пришла, была совсем зеленая, и когда я поручил сделать программу, которая должна там была показывать состояние бумаг, она мне с гордостью сообщила, что она там хакнула JavaScript, ну девка такая продвинутая, и теперь бумага 70 раз в секунду не обновляется на экране. В браузере, у пользователя, 70 раз в секунду. И это она считала большим достижением. На мой вопрос, а какого же, собственно, как же остановить мгновение и увидеть эту цифру? Она говорит, кого это интересует? 70 раз в секунду. И у вас в мессенджерах теперь можно 70 сообщений в секунду посылать. Ух! То, что читать не успеешь, это дело десятое.
Да, можно развивать эти навыки. Когда-нибудь мы сможем писать больше сообщений в секунду. У нас мелкая моторика или еще что-нибудь будет развиваться.
До 5 дотянем нашу способность принимать эти сообщения.
А как... у некоторых до 3.
Ну, это 3 только пользователя Андроида. Он не успевает быстрее. Мы-то будем 5. Что там следующее, Ксюша?
Следующее. Коренные жители Сан-Франциско возмущены нашествиями богатых программистов. Там у них доходит до страшного. Гугловый автобус, ну, то есть вот программисты из Гугла и прочих стартапов оккупируют все окрестности Сан-Франциско, вытесняя при этом местных жителей просто вообще на окраины и в бедные районы. Просто такая трагическая ситуация. И вот автобусы Гугла такие прекрасные, которые намного лучше, чем общественный транспорт. Их там закидывают помидорами, ну и прочее, всячески гадят на них, там обрисовывая их, как вот в России с Сапсаном, так и тут не уважают богатых программистов в Сан-Франциско.
А разве Сан-Франциско это не город бомжей?
Да город, там нет, в Сан-Франциско город бомжей.
То есть бомжи против богатых программистов.
Голубые бомжи против богатых.
Там идея какая в Сан-Франциско, там они привлекают вот этих бомжей тем, что там бесплатная кормежка и так далее. Просто есть такое мнение, что художники, свободные какие-то вот люди творческих профессий, они могут иногда вот на той стороне жизни быть. И поэтому им там создаются все условия. Плюс Сан-Франциско весь год, круглый год одна и та же температура, что тоже... как бы но достаточно привлекательно.
Холодно.
Нет,
все время.
Холодно. 16-18 зимой это шикарно. Тем более, ну, тебе не надо никуда ехать. То есть всегда 16-18. И у них там шикарные бомжи с одеялом, подушкой, кроссовками, которые они снимают, когда ложатся спать на свое одеяло и подушку. Вот. То есть и у них такие тележки с собой из магазинов, где одеяло, подушка и прочий став. То есть, да,
я пытаюсь себе визуализировать. То есть вот эти вот свободные художники, часто нетрадиционной ориентации, не кидаются на автобусы
Гугла.
Да. Наши, Ксюша, наши бомжи, Ксюша, круче. Наш бомж недавно обновил свой MacBook черный на Air. По-моему, вот этот, который с 12 часами вот, жизни.
Нашел. Но... У меня даже еще такого нет.
На плюсах, да?
Ему, наверное, выдала мэрия.
Нет, а кстати, а что ты смеешься? У меня вот в Твиттере недавно проскакивала статья, там обзор гаджетов, которые были как раз у бомжей, по-моему, из Сан-Франциско тоже. И там как бы наборы такие приличные, там 5-й, 4-й айфоны, там ноуты, там есть там нищеброд, который с Dell'ом, так все на маках, а там...
Один сам, самый нечесанный, грязный сам.
Да, да.
Они все грязные, действительно. У нас просто всего один, поэтому, наверное, его холят или леют здесь. Он так сядет возле какого-нибудь общественного места со своим MacBook'ом и начинает протестовать против чего-нибудь. Он всегда протестует против чего-нибудь. Всем своим видом.
С плакатом, как полагается?
Ну, иногда с плакатом, иногда просто своим видом. Сядет возле входа в ресторан и уже рядом не пройдешь.
И понятное дело, что протестует.
Ну, просто так сел, ты думаешь?
Против автобуса.
Ну, а народонаселение, я понимаю, приезжают программисты, которые готовы платить больше, чем нормальные люди. От этого цены растут. Капитализм всячески начинает работать. И всем остальным от этого плохо. Ну, что ж вы хотите? Гримасы. Вот этот человек-человеку-волк. Не зря нас в детстве учили об этом. Вот они все и гадят нормальным людям. К ногтю их.
Да, расселить по всей Америке. В Детройт их. Да?
Точно, пусть поднимают.
В Детройте там и без них уже.
Пусть под Детройт поднимают. Точно, в центр. Вон, туда Росновский как-то рассказывал, как он с детьми туда ходил. Смелый чувак.
Ну, может, у него пистолет купил.
Может, у него страховка хорошая.
А, зубная.
Что еще, Ксюша, наши слушатели написали умного?
Да как-то, наверное, больше ничего такого шикарного нет. И можно, наверное, переползать после шоу или совсем переползать.
Сейчас я посмотрю, что про Google мы говорили. Нет, спрашивает человек...
Закат и сисадминство.
Да-да-да, Равин спрашивает про закат и сисадминство и куда христианину податься. Вот давайте, нас сегодня много нестандартных умов собралось. Я у Человека-паука хочу первый спросить вопрос. Скажи, ты такой красивый, умный с усами, куда им пойти?
Сейчас я пытаюсь понять, что сисадмин, то есть предполагается, что сейчас все настолько из коробки работает и в облаках сидит, что...
Ну да, сисадмин... да, да, да. Это наш посыл, мой посыл о том, что сисадминская профессия умирает из-за того, что не зря их в НСА разогнали. Ну, не потому, что они там сливали, потому что нафиг столько не надо.
Ну, я считаю, нужны, по крайней мере, в тех сферах, где я работаю. Мне кажется, нужны по простой причине, что... Я считаю, что нельзя выносить, ну не то, что нельзя, не стоит выносить сервис за пределы твоих серверов, которые у тебя стоят в шкафу, и ты вот точно имеешь всегда к ним доступ. То есть не нужно это все в Amazon и всякие там DigitalOcean. Это порочный путь, на мой взгляд, повторюсь. И, соответственно, ну, если на Amazon все работает уже сразу, там все эти лот, балансеры, шмалансеры и все остальное, то, естественно, у себя это приходится настраивать. Пусть даже там одной кнопкой из репозитория, что это все уедет, но, тем не менее, нужно настраивать, и нужен, соответственно, человек, который будет с этим работать. И пусть он даже 99% времени будет сидеть и пить кофе и тупить, но вот в тот 1%, когда он реально понадобится, когда начнут пропадать клиенты, пропадать деньги, он, так сказать, он придет и молча поправит
и спасет ситуацию.
Да ладно.
На самом деле,
их меньше надо. Их меньше же надо, правильно?
Меньше.
Но я считаю, надо.
Качество их должно быть больше, лучше. Потому что как бы, ну, смысла нет. Потому что сейчас, если можно, можно взять сисадмина тоже на аутсорс взять, и качество будет соответствовать. Должны быть классные все-таки специалисты, которые разбираются в тех вещах, которые они разбираются, да, так же, как это самое.
Нет, коллеги, вот смотрите, на самом деле офисная техподдержка, она никуда не девается, потому что хоть и растет общий уровень пользователей, но вот по моему опыту, во всяком случае, мы тут далеко от цивилизации, соответственно. Вот, очень часто все равно приходится консультировать разных людей, то есть как нажать кнопочку.
А ты инитейщиков
приравниваешь
с админом?
Да. Так из инитейщиков на самом деле растут админы очень часто.
Вот, вот и вырастают такие, которые теперь думают, куда податься.
Умпутун, во многих конторах это, в общем-то говоря, совмещенная должность, и тот же самый серверный админ может совершенно спокойно исполнять обязанности эникейщика, особенно если ему нечего делать.
Конечно, конечно. Когда девочки там в отделе поддержки начинают кричать криком, у нас тут все сломалось, и наш замечательный Юдора с последней версии 93-го года перестала работать, да, я понимаю, он пойдет туда. Так пойдет и починит, потому что сам дятел. Потому что позволил им вот такое поставить. Потому что не загнал их рукой в счастье. Не поставил им всем веб-интерфейс, которым, собственно, нечего на компьютере админить. Весь переход к тонким клиентам эту профессию подмывает с точки зрения никейщика. И любой продвинутый сисадмин все потихоньку переводит. И все меньше и меньше необходимости, ну, я вижу, все меньше и меньше необходимости вот делать вот этот принтер не работает, или там Word не открывается. Все это... И есть для этого гитики, чтобы решать. И так действительно, нет, куда им всем деваться-то? Куда? Столько правильных сисадминов-то не надо.
А мы не забываем про... Это хорошо, когда принтер отвалился. А когда проблемы просто некомпетентности пользователя, или мы про эту техподдержку забываем пока?
Ну, это уже проблема шерифа. Которого мне
нет, это
проблемы.
Очень часто решается, это как bring your own device.
Да.
Когда человек свой девайс и сидит, он, не знаю, с планшетом хочет печатать там какие-нибудь таблички.
А как вам поможет Amazon? Как вам поможет Amazon, если вам нужно общую необразованность юзеров повышать? Никак. Ничего это
не поможет. Ну, во-первых, они ничего не сломают. Эти юзеры не отформатируют себе компьютер случайно, если они в браузере только сидят, у них кроме браузера ничего нет. Научить их — это отдельная проблема, которая всегда есть. И она не связана с сисадминством, по большому счету, никак. Сисадмин — тот, кто придет им, починит их Outlook, когда они его угробят нафиг, и он перестанет подниматься. Вот это сисадмин, правильно? А тот, который, ну, почта у них не отправилась, Один раз им покажешь, ну, другой, ну, десятый, ну, сотый. Может, в конце концов смогут нажать правильную кнопку. Ну, главное-то они ничего не сломают.
Ну да, то есть все нормально, ребята. Это сисадмин хороший, всегда найдет работу. Если вы хороший сисадмин, продолжайте развиваться в этом же направлении. Я думаю, что работа всегда будет. Даже...
Либо пишите свой клауд.
Да-да, я думаю, сисадмину, мое мнение, смотреть в три стороны. Во-первых, если у вас есть такое желание в сторону программирования идти, то это как бы путь по умолчанию. Туда идти – это беспроигрышный вариант. Но не обязательно, не единственный возможный. Вы можете поднимать свой уровень до такого элитного сисадмина, вот того самого, который умеет облака, OpenStack, который умеет настроить. Вот когда вы станете таким сисадмином, то вам тоже будущее будет вполне доступно и реально, и с маслом, с икрой. Ну, либо идти с сисадмином, который умеет чужие облака настраивать, что тоже очень востребованная профессия. Я тут пока научился программно останавливать, господи, как они называют, CloudWatch нотификации. Я бы лучше заплатил кому-нибудь, кто показал бы мне, кто, как это делается, хотя бы один раз. То есть есть там всякие гидики свои, даже в продвинутых облаках. Есть. Вот. Ну и тема в студии. Только что жена позвонила, говорит, я стол покупаю. Вы видели, какой она стол? Какой-то ужасный, какой-то чудовищный стол. Какой-то супер шик модерн. Ксюша, я не знаю, вы девчонки чокнутые какие-то. Она даже со мной не хочет обсуждать. Я говорю, ну он же ужасен.
Да господи, ну если это ей доставит удовольствие,
какая разница? Говорит, ну ты не понимаешь, он прекрасен. Я ей сразу пример. Да. Говорю, смотри, дорогая, у нас вчера мышка померла в подвале, потому что ее кошка задрала. Это мышка, говорю, я наверняка с точки зрения модерна тоже прекрасна. Давай, говорю, из мусора достану, куда я ее выбросил. На телевизор положу и будем все наслаждаться. Вот так, такое у меня впечатление есть... твоего стола.
Так, у всего есть какая-то граница. То есть нужно найти какую-то гармонию. То есть покупать что-то пресное и видеть вокруг себя одно и то же, там, не знаю, одинаковые белые стены, это не здорово.
Все же стол $1000 стоит.
Так тебе не нравится цена или как он выглядит?
Я его и за 100 не купил, понимаешь, при таком виде. Но при том, что он стоит $1000, это что-то должно быть супер. Представляешь, стол. $1000 стоит.
Жень, ты купи в отместку ей этот гигдеск. Это который поднимается. Такой. Я не помню, по-моему, автоматически, чтобы стоя работать можно было.
У меня хороший стол из Икеи. Стоил, по-моему, $150 когда-то. Я за ним уже сижу, не помню сколько лет. Не нарадуюсь.
Да. Это прекрасный стол.
Ну, стол действительно. Стол я меняю.
Я тоже люблю столы из Икеи. Класс.
Но...
Они же их можно на ножках поднять немножко. Их можно купить еще каких-нибудь к ним частей. Там,
ну, такой небольшие. Неугловой, здоровенный такой, зараза. Все, что надо, влезает. Бумаги раз в месяц надо перекладывать с одного угла в другой. Они там затеряются в уголке нормально. А тут такой... Я фоточку дам этого стола. Ксюш, ты не понимаешь, что это такое. Это что-то особенное.
Да, нужна фоточка. Я думаю, с фоточкой мне понравится гораздо больше, чем так голословно.
Это какой-то кошмар. Ну, в общем, ее... как оно? Феншуй, шменшуй, как-то без стола никак. Не феншуется.
Я слышала твою жену в подкасте, мне кажется, у нее отличный вкус. По голосу прям читается.
Я тебе стол покажу. Сразу поменяешь свое мнение. Ладно, все, давайте на сегодня завершать наши вольные разговоры. Я тем, кто говорит, что когда же начнутся нормальные темы, напомню, у нас был экспериментальный состав, который выступил более чем достойно. Все пацаны молодцы, а девчонка вообще красавица. Понимаешь, и умница. И спасибо вам, дорогие, что пришли. Еще второе спасибо, что остались. И не забывайте к нам дорожку. Видите, у нас открыто, к нам легко. И мы не такие страшные, как можем показаться со стороны. Согласны?
Согласны.
Да, именно так.
Все, все. На этом официальное завершение. И до следующей недели. Пока.
Ждем.
Всего доброго.
Пока.
Всем. Пока.
Всем пока.